Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram по ссылке в описании. Если вы еще не умеете играть в шахматы, непременно научитесь. Эта книжечка поможет вам. А когда научитесь сами играть и полюбите шахматы, научите этой игре своих товарищей, станьте пионерами-инструкторами по шахматам. Основные сведения о шахматной игре. Предоставляем слово белому королю вместо предисловия. Здравствуйте, ребята. Как поживаете? Не хотите ли поразвлечься с нами? С кем? Спросите вы, увидя толпу незнакомцев. А вот я сейчас представлю вам и себя, и своих спутников. Осли. Я не молод. Как не молод, но до сих пор так же бодр и смел, как в юности. Некоторые дают мне 1500 лет, некоторые 2, а то и больше. Называли меня по-разному шах, царь-король. Последнее имя так привилось, что уже 100 лет я пользуюсь только имени, и вы, ребята, меня называйте так, король. Родина моя и моих товарищей Индия, а теперешнее место жительства планета Земля. Про Марс, про Венеру ничего не могу сказать. Спросите у Юрия Гагарина или Германа Титова, как они думают. Есть ли и там шахматист? Игра, изобретенная в Индии, сначала называлась чатуранга, что значит четырехсоставный, по родам древнего индийского войска. Боевые колесницы, слоны, конница, пехота, и играли в нее 4 партнера. А спустя несколько столетий, когда игра распространилась в Средней Азии и среди арабов, ее обогатили новыми правилами и играли в нее только 2. Называлась игра шатранж. К концу Средневековья, когда игра была уже широко известна в Европе и на Руси, ее назвали шахматы. От сочетания персидского слова «шах-король» и арабского слова «мат» умер, стало быть, название шахматы. Можно перевести так: «Смерть королю, противник». У меня есть двойник, такой же, как я, король. Только я белый, а он черный. При каждом короле небольшая армия шахматных фигур и пешек соответствующего цвета. У него черные, у меня белые. В игре мы их для краткости называем просто белые и черные. Все мы и белые, и черные — большие друзья, когда лежим вместе в коробке, но на сцене заядлые враги. Сцена у нас не такая, как в театре. Гораздо меньше и проще. Обыкновенная деревянная или картонная доска разграфлена на 64 светлых и темных квадрата, называемых белыми и черными полями. По полям, квадратам, доски нас, согласно правилам игры, о которых речь впереди, передвигает то искусная, а то и совсем неопытная рука. Про участника игры не говорит выигрок, а говорит партнер. Партнеры, противники, сидят друг против друга, а доска с фигурами ставится между ними, чтобы по правую руку каждого партнера находилось белое угловое поле доски. Каждая отдельная игра называется шахматной партией. Сила шахматной фигуры зависит от того, насколько полей вперед-назад. Вбок она может передвигаться по доске от ее положения. В подвижности мы, короли, уступаем всем другим фигурам. Однако, как только белый или черный король гибнет, получает мат. Как говорят шахматисты, борьба, шахматная партия прекращается. Тот партнер, чей король погиб, проиграл партию, потерпел поражение. Значит, я король, все же самая важная фигура, хоть и завишу от своих одноцветников, других белых фигур. Они меня защищают от нападения черных злодеев, а сами нападают на моего исконного врага, черного короля. В этом смысл всей шахматной игры. Существует легенда, что некий древний раджа жестоко притеснял подданных. Мудрый брамин, чтобы научить деспота хорошему отношению к людям, изобрел чатурангу. В этой игре, как и в шахматах, король, хотя и являлся главной фигурой, со смертью которой гибло государство, но не мог существовать без охраны и помощи своих соратников, других фигур. Раджа был восхищен мудростью игры, уразумел ее смысл и дал брамину клятву не притеснять подданных. — А теперь проси себе награду, — сказал раджа. — Чего тебе золото, должность, дворец? Брамин ответил, что просит наградить его пшеницей из такого расчета. На первую клетку шахматной доски положить зерно, на вторую 2 зерна, на третью 4 зерна, на четвертую 8 зерен и так далее, удваивая для каждой очередной клетки количество зерен. Раджа, помня, что в доске всего 64 поля, удивился незначительности просьбы, подумаешь. «Мешок пшеницы!» Но приказал выдать награду. Но вскоре раджа доложили, что для этого не хватит никаких хлебных запасов. Брамин еще раз доказал свою мудрость. Он должен был бы получить 18 квинтиллионы, 446 квадриллионы, 744 триллиона, 73 миллиарда, 709 миллионов, 551 тысяча, 616 зерен. Чтобы их вырастить, потребовалось бы засеять пашню во много раз больше всей страны. Теперь я вас познакомлю с моими соратниками. Помните, каждая фигура, находящаяся в лагере белых, имеется и в лагере черных — ферзь. У каждого партнера по одному ферзю — это самая сильная фигура. Происхождение слова «ферзь» неясно. Сначала думали, что это искаженное слово «визирь», первый министр шаха, но потом выяснилось, что оно является переделкой арабского слова «альферзан», что значит «ученый-мудрец». Немцы и французы называют эту фигуру дамой, англичане — королевой. Последнее название было в ходу и в дореволюционной России. Даже сейчас некоторые ребята, узнавшие название фигур от стариков, называют ферзя королевой. Это неправильно. Условимся раз и навсегда, называйте эту фигуру только ферзем. Ладья. На следующее по мощности фигура после ферзя. У каждого партнера по две ладьи. В Испании, Франции, Германии эта фигура называется башня. В дореволюционной России часто называли ее тура. Некоторые ребята так неправильно и сейчас называют фигуру. Называйте ее именно ладья, если вы хотите, чтобы вас считали заправскими шахматистами. Конь. Это древняя фигура, прыгающая по доске, как кузнечик. У индусов, арабов она именуется всадник. Во Франции, Англии — рыцарь, в Германии — скакун. В России издавна и у нас в СССР она называется конь. У каждого партнера по два коня — слон. И эта фигура называлась по-разному. Арабы ее звали слон, англичане — епископ, священник высшего ранга, французы — шут, немцы — скороход. В дореволюционной России она иногда называлась офицер. У нас в СССР принято одно, самое старинное и правильное название — слон. Каждый партнер имеет по два слона. Пешка? У каждого партнера по 8 пешек? Вот как много! Целое войско! Недаром название пешка происходит от понятий пехотинец, рядовой воин, солдат. Самое интересное, как вы дальше узнаете, что любая пешка в течение партии, если ей повезет, может стать ферзем самой сильной фигурой. В этом тоже сказывается мудрость изобретателя игры. Он хотел показать, что даже маленький, простой человек может возвыситься до могучего знатного витязя. Может быть, потому Наполеон, который страстно любил шахматы, говорил, что в ранце каждого солдата лежит маршальский жезл. Итак, вы, ребята, знакомы по внешнему виду и со мною, королем, и с моими 15 товарищами по оружию, и с 16 моими врагами. А как они действуют на доске, в чем сущность шахматной игры, как научиться атаковать чужого короля и защищать своего? Обо всем этом расскажет вам международный мастер по шахматам Василий Николаевич Панов. Он свыше 10 лет ведет шахматный отдел в «Пионерской правде» и знает по вашим письмам, что очень многие ребята хотят научиться этой древней, мудрой народной игре. Готовимся к игре. По нашим рисункам вы уже познакомились с шахматными фигурами. Теперь посмотрите, как они изображаются в книгах, газетах, журналах, и запомните печатное изображение каждой фигуры. У каждого партнера в начале партии имеется по королю, по ферзю, по две ладьи, по два коня, по два слона и по 8 пешек. А когда надо записать, какие на доске имеются фигуры, их названия сокращаются так: король, конь, к, слон, с, пешка, п, пешки, п, п. Заметьте, что после сокращенного наименования, начинающегося с большой буквы, точку ставить не надо, печатное изображение шахматной доски, пустой или с фигурами на ее полях, называется диаграммой 900. Страница 12, диаграмма 0. Запомните теперь, в каком порядке надо расставлять фигуры на доске перед началом шахматной партии. Начинающий шахматист без труда запоминает расстановку пешек. Ладей, коней, слонов, но вначале путает, куда ставить короля и куда ферзя. Надо запомнить раз навсегда. Белый ферзь ставится на белое поле, черный ферзь на черное поле, а короли справа рядом с ферзями. Всякая расстановка фигур на доске называется позицией или положением. Часто шахматист говорит другому, и в этой позиции надо было играть так, или в этом положении я допустил ошибку, и тому подобная диаграмма 0. Шахматные фигуры на доске в исходной позиции. Вернемся к исходной позиции на рисунке. Диаграмме правая сторона доски, считая от играющего белыми, называется королевским флангом, левая сторона доски — ферзевым флангом. Поле в середине доски называются центром. Часто шахматист говорит, например, так ты вел атаку на королевском фланге. А партнер ответил контрударом в центре. Как ведется игра. Вы уже знаете, что цель шахматной партии состоит в том, чтобы дать мат заматовать. Короля противника довести его до гибели. При мате королю партия считается оконченной, и победителем признается тот шахматист, чьими фигурами был замотован король противника. Бывает часто и так, что один из партнеров, видя неизбежность мата для своего короля, не дожидаясь неизбежного конца, признает себя побежденным, сдает партию. Если ни одному из партнеров не удается сделать мата, партия считается закончившейся в ничью. Игра заключается в том, что партнеры поочередно делают ходы, передвигая фигуры с одного поля на другое согласно особым для каждой фигуры правилам. Начинают партию всегда белые. А кому из партнеров играть белыми, решается жребием. Например, зажимаете в кулаки белую и черную пешки и предлагаете партнеру выбрать. Следующие партии партнера играют белыми и черными поочередно. В шахматных турнирах 900. Страница 128, где много участников, применяются специальные таблицы, определяющие кому, какими фигурами и с каким партнером играть. За первым ходом белых следует первый ход черных, затем второй ход белых и второй ход черных и так далее до окончания партии. Ход белых и черных имеет один номер, под которым, как мы увидим дальше, он и числится при записи партии. Каждым ходом можно передвинуть лишь одну фигуру своего цвета. Короля или ферзя, или ладью, или коня, или слона, или пешку. Единственным исключением из этого правила является рокировка, при которой король и ладья одного цвета делают совместный ход. О чем расскажем дальше. Кроме коня, ни одна фигура не может перепрыгивать, то есть быть перенесенной через свою или неприятельскую фигуру. На каждом поле может находиться только одна фигура. Если фигура, делающая ход на своем пути, встречает фигуру другого цвета, она может взять эту фигуру. Взятие неприятельской фигуры осуществляется так, она снимается с доски, и на ее место ставится фигура, делающая ход. Взятие неприятельской фигуры не обязательно в противоположность шашечной игре, где шашка при возможности обязана брать шашку другого цвета. Обозначение полей шахматной доски. Запись позиций и ходов. Надо запомнить обозначение каждого поля шахматной доски. 8 вертикальных рядов полей, сокращенно называемых вертикалями, обозначены слева направо, считая от играющего белыми буквами латинского алфавита. А, Б, Б, С, Д, Д, Е, Е, Ф, Ф, Г, Ж, Е, Ч, Аш, в скобках дано принятое шахматистами произношение. Продольные горизонтальные ряды полей, сокращенно называемые горизонталями, обозначаются, считая от играющего белыми, цифрами от 1 до 8. Запомните, кстати, что косые ряды полей именуются диагоналями. Диаграмма 1. Все это наглядно показано на диаграмме 1. Так мы теперь будем называть изображение шахматных позиций. Чтобы указать нужное поле, достаточно назвать букву, обозначающую вертикаль, где находится это поле, и цифру, включающую поле. Например, поле, помеченное на диаграмме 1 квадратиком, обозначается F4, F4, а поле, обозначенное крестиком, H5, H5, диаграмма 2. На диаграмме 2 обозначены все поля. На практике доски, за которыми играют шахматисты, имеют поля без нанесенных на них обозначений, и начинающему надо научиться быстро в уме определять любое поле. Сначала это покажется трудным, особенно играющему черными, так как счет полей всегда ведется от играющего белыми, но уже через несколько дней практики можно освоить эту премудрость. Обозначение полей и сокращенные названия фигур, то, что называется шахматная нотация, позволяют быстро записать любую позицию. Для этого к сокращенным названиям фигур прибавляем обозначение полей, на которых они находятся. Сначала записывают местонахождение короля, потом ферзя, ладей, коней, слонов, пешек. Например, исходную позицию фигур на странице 12 надо записать так: белые к P1, в D1, L1, лич, H1, к B1, G1, CC1, SF1, E2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, EH2, черные к P8, в D8, L8, лич 8, G8, G8, S8, SF8, PP, E7, B7, C7, D7, E7, F7, G7, EH7. Ходы фигур записываются так: указываем наименование фигуры, потом обозначение поля, на котором фигура стояла до хода, затем ставим тира, знак хода, и пишем обозначение поля, на которое фигура стала после хода. Например, запись FH5. E8 означает, что ферзь, стоявший на поле EH5 на диагр. Один обозначено крестиком, пошел, сделал ход на поле E8. При записи хода пешка и ее сокращенное наименование P. Не указывается совсем. Например, D7. D5 означает, что пешка D7 пошла на поле D5. Если фигура при своем ходе берет неприятельскую, то то запись хода почти не меняется, только вместо тире ставится знак взятия «двоеточие». Например, ферзь h5. e8 означает, что ферзь, стоявший на h5, взял, побил какую-то фигуру, стоявшую на e8. Кстати, чтобы обозначить взятие неприятельской фигуры, шахматисты применяют любое из трех одинаковых по смыслу слов «взял», «берет», «побил». Можно сказать «ферзь взял пешку», «ферзь побил пешку», «ферзь берет пешку». Мы изучили правила игры, общие для всех фигур. А теперь расскажем о том, как ходит каждая фигура. Ход ладьи — это самый простой ход. Ладья ходит и берет фигуры противника только по прямым направлениям, по горизонталям и вертикалям в любую сторону на любое количество полей. В примерной позиции на диаграмме 3 белая ладья с 4 может пойти на обозначенные точками поля. А4, b4, e4, e4, f4, g4, h4, c1, c2, c5, c6, c7, c8. Черная ладья e5 может пойти на обозначенные крестиками поля. А5, b5, c5, d5, f5, g5, eh5, e6, и 7, и 8, и 4, и 3. Предположим, что на поле e7 стоит черная пешка. Тогда черная ладья не могла бы взять пешку того же цвета и не могла бы через нее перепрыгнуть, чтобы попасть на поле e8. Диаграмма 3. Как ходит ладья. Однако черная ладья имеет право взять, побить белую пешку e2, которая при этом снимается с доски и на ее место ставится ладья. Но пойти сразу на поле e1, перепрыгнув через белую пешку, черная ладья не имеет права. Ход слона. Диаграмма 4. Как ходит слон. Слон ходит и берет фигуры противника только по косым направлениям, диагоналям, в любую сторону на любое количество полей. Слон, который ходит по белым полям, называется белопольным слоном, а ходящий по черным полям называется чернопольным слоном. Когда на доске у партнеров остается по одному такому слону, их называют разноцветными слонами. Белый чернопольный слон в примере на диаграмме 4 может пойти с поля d4 на любое из обозначенных точками полей. e1, b2, с 3, e5, f6, g7, h8, a7, b6, с 5, e3, f2, g1. Черный белопольный слон с поля e4 может пойти на обозначенные крестиками поля b1 с 2, d3, f5, g6, a8, b7, с 6, d5, f3, g2, или может взять белую ладью h1, но побить фигуру своего цвета, черную пешку h7, черный слон не имеет права. Ход ферзя. Диаграмма 5. Как ходит ферзь? Ферзь в своих ходах сочетает свойства ладьи и слона. Он ходит и берет фигуры противника и по вертикалям, и по горизонталям, и по диагоналям, в любую сторону на любое количество полей. Это самая подвижная и, стало быть, самая мощная фигура. На диаграмме 5 белый ферзь с поля d5 может пойти на любое из обозначенных точками полей. А2, b3, с 4, e6, f7, g8, a8, b7. С 6, e4, f3, g2, h1, d1, d2, d3, d4, d6, d7, d8, e5, b5, c5, f5, g5, h5. Черный ферзь на диаграмме 5 секунд, поле с 3, может пойти на любое из обозначенных крестиками полей. А3, b3, d3, e3, f3, c1, с 2, с 4, с 5, c6, с 7, с 8, d2, e1, d4, e5, f6, а также может взять белую пешку b2 или белого слона g7. Брать же фигуры своего цвета, черную пешку b4 или черную ладью g3, черный ферзь не имеет права. Ход коня. Ход коня напоминает букву «Г», поворачиваемую в разные стороны. Конь ходит и берет фигуры противника в любую сторону на третье, включая поворот в бок, поле от первоначального места, становясь всегда на поле иного цвета, нежели исходное. Особенность хода коня по сравнению с ходами других фигур в том, что конь может миновать стоящие на его пути свои или чужие фигуры, перепрыгивать через них, причем те остаются на своих местах. Как ходит конь? В исходной позиции на странице 12 белый конь b1 может пойти на a3 или на s3, белый конь g1 может пойти на f3 или h3, черный конь b8 на e6 или с 6, черный конь g8 на f6 или h6. В примерной позиции на диаграмме 6 белый конь, стоящий на белом поле d5, может пойти на одно из указанных стрелками черных полей. С 3, b4, b6, 7, e7 и 3, f4, f6. Белый конь с 2 может пойти на 1, b4, d4, e3 или взять черную пешку a3. Черный конь H1 может взять белую пешку в F2 или может пойти, минуя черную пешку G2 и белую ладью H2, на поле G3, причем обе эти фигуры, через которые конь перепрыгнул, остаются на своих местах. Конь обладает замечательной маневренностью, что уравновешивает его недостаточную дальнобойность по сравнению со слоном. Предположим, что требуется перевести коня H1 на поле А8. Этого можно достичь миллионами путей. Например, конь идет на G3, потом на H5, затем на F4 или F6. Затем он берет белого коня D5 и идет через семи на А8. Возможен и такой маршрут коня H1, F2, D1, E3, с 4, B6, A8. Попробуйте сами найти еще десяток другой путей. Ход короля. Король ходит и берет фигуры противника только на расстояние одного поля в любую сторону, то есть может пойти лишь на одно из соседних полей. Важная особенность хода короля по сравнению с ходами остальных фигур состоит в том, что короля нельзя в противоположность им ставить на поле, находящееся под ударом фигуры противника на атакованное поле. Из этого запрещения вытекает и другое. Король не имеет права брать фигуру противника, если она защищена другой фигурой того же цвета. Ведь при этом король попал бы под удар. Диаграмма 7. Как ходит король? В примере на диаграмме 7 белый король с поля D5 может пойти на любое из 8 обозначенных точками полей. С 4, с 5, 6, D4, D6, E4, E5, E6. А вот возможности черного короля куда меньше. Он может с поля G2 пойти лишь на 2, обозначенные крестиками поля. H1 и H3, так как поле F1, F2, F3 находятся под ударом белых фигур. Кроме того, черный король может взять белого слона. Но белого коня черный король брать не может, так как тот защищен слоном, а фигуру своего цвета черный король бить не имеет права. Ход пешки. Диаграмма 8. Как ходят пешки? Пешка намного слабее ферзя, ладьи, коня и слона. Пешка ходит только на одно поле вперед, за исключением тех случаев, когда она стоит в исходной позиции. Белая пешка на второй горизонтали, черная пешка на седьмой. Тогда пешка имеет право пойти или, как обычно, на одно поле вперед, или по усмотрению играющего на два поля вперед. Например, в начальной позиции 900. Рисунок на странице 12. Диаграмма 0, белая пешка А2 может пойти на А3 или на А4. Черная пешка F7 может пойти и на F6, и на F5, и тому подобное отмечу, кстати, что шахматисты часто обозначают пешки по имени фигур, перед которыми они стоят. Пешки А2, А7, H2, H7 называются ладейными пешками, пешки B2, B7, G2, G7 коневыми пешками, пешки с 2, с 7, F2, F7 слоновыми пешками, пешки D2 и D7 ферзевыми пешками, пешки E2 и E7 королевскими пешками. Берет фигуру противника пешка, в отличие от остальных фигур не так, как ходит. Пешка бьет фигуру противника вперед по косой линии, вбок по диагоналям. Это напоминает ход слона, но с той большой разницей, что пешка может взять только ту неприятельскую фигуру, которая стоит на соседнем по диагонали поле, вправо или влево. Пешка, перешедшая в результате взятия ею фигуры противника на соседнюю вертикаль, в дальнейшем продолжает идти по этой вертикали, даже если впереди или позади ее находится другая пешка того же цвета. Диаграмма 9. Как оцениваются пешки в зависимости от их положения на доске пешечные термины? В примерной позиции на диаграмме 8 пешки G2 из 2 могут пойти вперед и на 1 и на 2 поля. Пешка с 2. На с 3 или на с 4 пешка G2, на G3 или на G4, как решит играющий белыми. Пешка B2 может пойти вперед только на 1 поле, на B3. Так как на B4 стоит черная пешка, которую белая пешка брать не имеет права. Пешка D3 может пойти только на D4, на одно поле вперед, так как она стоит уже не в исходной позиции, и, стало быть, ею уже делали ход. Белая пешка G2 и черная пешка H3 нападают друг на друга. При ходе белых они могут не идти пешкой G2 на G3 или G4, а снять с доски черную пешку H3, поставив на ее место белую пешку, которая стояла на G2. При ходе черных наоборот. Пешка H3 может взять белую пешку G2, переместившись на место той. Но идти вперед на вторую горизонталь черная пешка H3 не имеет права, так как на ее пути стоит белая пешка H2. Если бы белая пешка G2 взяла черную пешку H3, то при дальнейших своих ходах белая пешка продвигалась бы не по прежней своей вертикалидже, а по вертикаличе. Назад в противоположность остальным фигурам пешка не ходить, не бить фигуры противника не имеет права. Например, белая пешка b7 может взять черного коня a8, но брать черного ферзя не имеет права. Не может она идти ни на поле b6, ни на поле b5, а только на поле b8 вперед. Существует еще правило взятия на проходе. Если пешка, делая в исходной позиции ход на два поля, пересечет поле, находящееся под ударом пешки противника, то пешка имеет право тотчас ее взять, как будто пешка пошла вперед не на два поля, а на одно. Предположим, пешка с 2900, диагр. 8 пошла на с4, минуя поле c3, находящееся под ударом черной пешки b4. Тогда пешка b4 может тотчас взять пешку с4, переместившись при этом, однако не на поле с4, а на поле с3. Пешка с 2 на диаграмме 9 при ходе на поле с4 попала бы сразу под удар двух черных пешек. Пешку с4 могла бы взять черная пешка b5, переместившись на поле с4, или черная пешка d4, переместившись на поле c3. Напоминаю, что и обычное взятие пешкой и взятие на проходе не обязательны, как в шашках, а зависят от решения играющего. Теперь изучим последнее пешечное правило, делающее игру особенно интересной. Как только пешка дойдет до последней горизонтали, белая пешка, до восьмой горизонтали, черная пешка, до первой, она тотчас и обязательно снимается с доски и заменяется любой другой фигурой того же цвета, кроме короля. Ферзем, ладьей, конем или слоном по усмотрению играющего. На этом ход заканчивается, и новорожденная фигура может действовать лишь при очередном ходе. При превращении пешки в другую фигуру не имеет значения, есть ли на доске еще такие же фигуры или нет. Значит, на доске могут быть несколько ферзей, много ладей, коней, слонов. Ясно поэтому, что ценность пешки по мере ее приближения к последней горизонтали повышается, поскольку она может превратиться в самую сильную фигуру, ферзя или другую фигуру. В примерной позиции на диаграмме 8 пешка b7 при своем ходе может или двинуться вперед на поле b8, или взять черного коня, переместившись на a8. В первом случае пешка снимается с доски, и на поле b8, куда она продвинулась, ставится ферзь или ладья, или конь, или слон, как захочет играющий белыми. Если же белые предпочтут взять коня, то с поля А8 снимаются сразу две фигуры, белая пешка и черный конь, и на их место ставится какая-либо белая фигура. Все это считается одним ходом. Напрашивается вопрос, если ферзь сильнейшая фигура, то почему может возникнуть необходимость при превращении пешки вместо ферзя ставить ладью или коня, или слона? Действительно, чаще всего играющий ставит вместо пешки ферзя и про пешку, без препятствий продвигающуюся вперед, обычно говорят, она идет в ферзи. Однако бывают позиции, где выгоднее ставить вместо ферзя другую фигуру. Например, пешка b7, как мы видели, может пойти на b8 или взять коня. На первый взгляд, вторая возможность вариант, как говорят шахматисты, лучше всего, так как белые не только поставят вместо пешки ферзя, но и уничтожат черного коня. Но не всегда бывает выгодно попутно взять неприятельскую фигуру. Ведь в данном примере белый ферзь немедленно будет взят черным ферзем. Как будто надо предпочесть второй вариант. Пешка идет вперед, и на поле b8 ставится вместо нее белый ферзь. Но это плохо, так как черный ферзь при поддержке пешки h3 атакует белого короля, и, как будет объяснено далее, грозит дать ему мат. Забегая вперед, скажу. Если белые поставят на поле b8 ферзя, они тотчас проиграют партию. Но у белых есть третий, самый лучший, даже выигрывающий партию вариант. Они могут, продвинув пешку на b8, поставить вместо нее не ферзя, а коня. Новоявленный конь одновременно нападет и на черного короля, и на черного ферзя. Это называется двойным ударом. И после вынужденного обязательного ответного хода черного короля возьмет при своем очередном ходе опасного ферзя. В заключение отмечу, что в шахматной литературе есть ряд понятий и терминов, характеризующих ценность пешек в той или иной позиции. Эти термины не надо зазубривать, вы их усвоите постепенно по мере изучения теории игры, но познакомиться с ними надо, так как шахматисты пользуются ими очень часто. На диаграмме 9, страница 23. Белая пешка g5, на пути которой нет неприятельских пешек, которые могли бы задержать ее продвижение в ферзи, Называется проходной словопешка, в терминах обычно не произносится, а подразумевается белая пешка Е4. Защищенная белой пешкой F3 называется защищенной проходной. Белые пешки с двух и D2 называются связанными, так как они при надобности могут защищать друг друга. Белые пешки E4, F3, G2 образуют пешечную цепь. Черная пешка D4, возле которой нет пешки того же цвета, называется изолированной. Черные пешки EH4 и EH5 не только изолированные, но и сдвоенные. Сдвоенными являются также белые пешки F2 и F3. Черная пешка H6, которая не может быть защищена соседней пешкой своего цвета, уже ушедшей вперед, называется отсталой. Белая пешка F3 и черная пешка F4, которые не позволяют друг другу продвигаться вперед, называются блокированными. Пешку можно блокировать не только пешкой, но и фигурой, стоящей перед ней. Например, поставив на поле E5 любую черную фигуру, мы заблокируем белую пешку E4. Общее расположение пешек в середине партии называется довольно страшно. Пешечный скелет. Рокиров. Один раз на протяжении всей партии каждый партнер имеет право сделать одновременный совместный ход королем и ладьей, называемый рокировкой. Рокировку делают так. Короля переставляют через одно поле по направлению к ладье, а ладью переносят через короля и ставят на соседнее с ним поле. Рокировка на королевском фланге называется короткой рокировкой, рокировка на ферзевом фланге называется длинной. Диаграмма 10. Позиция до рокировок. Диаграмма 11. Позиция после рокировок. На диаграмме 10 показано примерное положение до рокировок, а на диаграмме 11 позиция, получившаяся после рокировок. Белые совершили короткую рокировку, а черные — длинную. В чем смысл рокировки? Король удаляется от центра, где обычно завязывается острая борьба. Он, так сказать, эвакуируется в безопасное место, а ладья, наоборот, быстрее входит в игру. Не рокировавший, застрявший в центре, король мешает вывести, развить свои фигуры и легко может попасть под атаку фигур противника. Рокировка не допускается в таких позициях. Если король или ладья уже ходили, даже если они потом вернулись на исходные места. Если ходил король, рокировка невозможна ни в ту, ни в другую сторону. Если ходила одна из ладей, а король не ходил, рокировать нельзя лишь в ту сторону, где стоит делавшая ход ладья. Если между королем и ладьей стоят свои фигуры или фигуры противника, если король атакован фигурой противника. Если король после рокировки попал бы на поле, находящиеся под ударом фигуры противника, если король при рокировке должен пройти через поле, атакованное фигурой противника. Если же ладья должна пройти через такое поле, и даже если она сама атаковала, то рокировать можно. Диаграмма 12. Ни белые, ни черные не могут рокировать. Диаграмма 13. Для белых, возможно, только короткая рокировка, для черных – только длинная рокировка. На диаграмме 12 дана позиция, в которой ни белые, ни черные не имеют права рокировать. Проверьте согласно первым трем условиям, почему. В примерной позиции на диаграмме 13 отражены четвертое и пятое условия. Белый король не может совершить длинные рокировки, так как поле D1 находится под ударом черного слона. Но короткая рокировка белых возможна. Черные же не могут делать короткой рокировки, так как их король попал бы под удар слона. Но длинная рокировка черных возможна, так как поле B8, находящееся под ударом белого коня, пересекла бы лишь черная ладья, но не черный король. Сравнительная сила фигур. Сила фигуры определяется ее подвижностью и дальнобойностью. Тем, насколько полей одним ходом может передвинуться фигура, сколько полей находится под ее обстрелом, как легко и быстро она может проникнуть в лагерь противника и создать угрозы его королю. Сильнейший из фигур заслуженно считается ферзь. Находясь в центре доски, он держит под ударом 27 полей. Это чуть ли не половина доски. Ладья, находясь в центре, держит под ударом в половину меньше ферзя 14 полей. Слон в центре, хотя и держит под ударом почти столько же полей, как ладья, все же слабее ее, так как ходит по полям одного цвета и не может атаковать неприятельские фигуры, когда они расположены на полях иного цвета. Конь, как и слон, также слабее ладьи. Ферзи и ладьи принято называть тяжелыми фигурами, коней и слонов — легкими фигурами. Когда шахматист говорит о фигуре, о жертве фигуры, то есть добровольной отдаче ее в надежде на выигрыш партии от выигрыша или потери фигуры, он подразумевает только легкую фигуру — коня или слона. О ферзе и ладье так не говорят ввиду их значительности, а указывают точно выигрыш ладьи, жертва ферза, И тому подобная пешка ввиду своей небольшой силы вообще не считается фигурой, и мы ее больше так называть не будем. Когда жертвуется или выигрывается пешка, говорят точно: «Я выиграл пешку», «Я пожертвовал пешку» и тому подобное понятие «размен» или «обмен». Применяется лишь при взаимной отдаче равносильных фигур. Говорят: «Мы разменялись ферзями, я обменял коня на слона, произошел пешечный размен». Однако, если шахматисту удается взамен своей фигуры выиграть более ценную фигуру противника, например, выиграть ферзя взамен ладьи или выиграть пешку, говорят, что он добился материального преимущества. Разница в силе между ладьей и конем или между ладьей и слоном называется качеством. Когда шахматист добровольно или вынужденно отдает ладью за одну из этих легких фигур, говорят, что он пожертвовал качество или потерял качество, а его противник выиграл качество. Ферзь по силе приблизительно равен двум ладьям или трем легким фигурам, двум слонам и коню, двум коням и слону. Две ладьи равны трем легким фигурам. Слон равен коню. Слон или конь равны по ценности трем пешкам, ладья — пяти пешкам. Исходя из этих приблизительных оценок, можно смело менять коня на слона и наоборот, или ферзя отдавать за две ладьи. Невыгодно ферзя отдавать за ладью и коня, за ладью и слона, и совсем плохо его менять на одну из этих фигур. Слона или коня можно отдавать за три пешки, но невыгодно за две пешки и тем более за одну. Есть смысл отдать ладью за слона или коня, если в придачу получишь две пешки. Но вообще решение о том или ином размене, обмене и особенно о жертве фигуры или пешки прежде всего зависит от создавшейся на доске позиции, от правильной оценки взаимных шансов. В этом и сказывается искусство игры. Например, мы знаем, что белая пешка равна по силе черной. Но если та или иная пешка дошла до предпоследней горизонтали и вот-вот превратится в ферзя, она уже гораздо опаснее и стала быть сильнее, чем пешка в исходной позиции или на средних горизонталях. Как мы увидим дальше, в некоторых позициях конь сильнее слона, а в некоторых слон сильнее коня. В шахматной партии решает исход борьбы не только материальный вес, но и то, как расположены на доске фигуры и пешки. Шах и мат. Вы помните, что основная цель шахматной партии — создать позицию, в которой неизбежна гибель короля противника. К этому же стремится и ваш партнер, играющий фигурами другого цвета. Поэтому, несмотря на небольшую силу короля, который ходит и бьет фигуры только по соседним полям, его ценность несоизмерима с любой другой. Любую фигуру можно потерять или пожертвовать и все же выиграть партию. Но когда король попадает в безвыходное положение, конец всему, поэтому шахматист, атакуя короля противника, заботится также и о безопасности собственного короля. При дальнейших объяснениях я для экономии места буду иногда показывать не всю шахматную доску, а только часть доски с примерной позицией. Надо считать, что на остальных полях доски никаких фигур и пешек нет. Нападение на короля противника, то есть позиция, в которой король находится под ударом неприятельской фигуры и при ее очередном ходе мог бы быть взят, называется шахом. Например, на диаграмме 12 черный слон дает шах белому королю. А на диаграмме 14 шах белому королю дает черный ферзь. В старину шахматист предупреждал партнера об угрозе словами «шах» или «шах королю». Почему и говорят, то я объявил ему шах, вместо я дал шах. Теперь объявление шаха вслух не обязательно. От шаха могут быть три способа защиты. Король может уйти на соседнее поле, если оно не атаковано фигурой противника. Можно взять фигуру, дающую шах, самим королем или какой-нибудь другой фигурой. Можно поставить между фигурой, дающей шах, и своим королем свою фигуру заслониться, закрыться от шаха. На диаграмме 12 дана позиция, в которой белый король мог уйти от шаха на поле d1, e2, f1. И можно было пойти белой пешкой с двух на поле c3, прикрывая белого короля от нападения черного слона b4. Диаграмма 14. Шах королю. В позиции на диаграмме 14 король может уйти на a2 или b1, что плохо, так как повело бы к потере белого ферзя. Белый ферзь может взять черного ферзя, дающего шах. Белый ферзь может пойти на b2, прикрыв собою белого короля. Есть позиции, в которых фигура сама не нападает на неприятельского короля, но своим ходом дает возможность дать шах королю другой фигуре. Если в позиции на диаграмме 15 черный слон пойдет на b3, то белый король попадет под шах черной ладьи. Это называется открытым шахом или шахом на вскрышку. Диаграмма 15. Черные при своем ходе делают открытый шах или шах на вскрышку. Белые при своем ходе делают двойной шах. А иногда фигура и сама дает шаг неприятельскому королю и одновременно своим ходом позволяет другой фигуре того же цвета дать шаг. Такой ход называется двойным шахом. На диаграмме 15 белые могут пойти конем на А3, и тогда окажется, что черный король попал под шах и коня, и белой ладьи. Двойной шах особенно опасен для короля, так как от него только одна защита – бегство короля на соседнее поле. Ведь нельзя одним ответным ходом не уничтожить обе фигуры, дающие шах, не заслониться от двух угроз. Если у атакованного, находящегося под шахом короля, нет ни одного из трех способов защиты, и при очередном ходе противника король неизбежно мог бы быть взят. Это значит, что королю дан мат, что он заматован. Объявлять вслух мат или мат королю не обязательно. Противник и сам заметит горькую правду. Когда король одного из противников получил мат, игра прекращается. Становится ясно, кто победитель, а кто побежденный. Заматованный король фактически на самом деле не берется, то есть не снимается, подобно остальным фигурам с доски. Тот из партнеров, чья фигура заматовала короля противника, считается выигравшим партию победителем. Вот примерные матовые позиции. В первых четырех получил мат черный король, в остальных четырех заматован белый король. Диаграммы 16-19. Мат черному королю. Диаграммы 20-23. Мат белому королю. А теперь сдайте мне небольшой экзамен. Диаграмма 24. Мат в один ход. На диаграмме 24 дана позиция, в которой белые начинают и дают мат черному королю 47 способами. Решите эту шахматную задачу, первую в вашей жизни. Возьмите листок бумаги, карандаш и поочередно записывайте все находимые решения, пока не дадите все 47 матов. При решении не забывайте, что пешка, дойдя до последней горизонтали, может превратиться в любую фигуру. Сдачный шах. Ничья. Далеко не все партии кончаются матом белому или черному королю. Очень часто шахматист, видя, что у противника решающий материальный перевес, например, лишняя фигура или пешка, безудержно идущая в ферзи, без доигры признает себя побежденным, сдает партию, сдается. Ведь все равно, в конце концов, его король будет заматован. Зачем же тянуть безнадежное сопротивление? Нет смысла продолжать борьбу, если у одного партнера на доске остался лишь король, как говорят шахматисты, одинокий король, а у противника имеется еще ферзь, или ладья, или два слона. Такие окончания считаются теоретически выигрышными, то есть сильнейшая сторона легко добивается победы. Окончание, где король, конь и слон действуют против одинокого короля, хотя и является теоретически выигрышным, но требует точной игры, и даже опытные шахматисты не всегда его разыгрывают правильно. Итак, большинство партий кончается матом или сдачей. Но часто бывают позиции, в которых ни один из партнеров не может добиться победы. Если, например, шахматист при своей очереди хода не имеет права двинуть ни короля, причем тот не находится под шахом, ни другую фигуру или пешку, то это значит, что его король получил пат, запатован. Тогда партия считается закончившейся в ничью. Диаграммы 25-27. Пат белому королю. На диаграммах 25-27 показаны случаи пата. Белому королю некуда ходить, кроме как на поля, находящиеся под ударом фигур противника. Белая пешка на диаграмме 27 заблокирована черной пешкой и тоже не имеет хода. Однако, если у короля нет хода, а другая фигура или пешка того же цвета имеют возможность сделать ход, то пата нет. Такая фигура или пешка обязана делать ход, хотя бы он был явно невыгодным или даже вел к проигрышу. Диаграмма 28. Такой случай обязательности хода шахматисты называют цугцвангом. Например, на диаграмме 28 у белого короля нет ходов, но белая пешка может и, стало быть, должна двинуться вперед. Если после d2-d4 или d2-d3 черная пешка возьмет белую, получится пад. Но черные в ответ на d2-d4 могут сыграть сильнее, с 4 с 3, не беря белой пешки. И после нового обязательного хода белой пешки черные дают ходом с 3 с 2 мат белому королю. Иногда шахматист в проигрышном положении спасается именно тем, что сам загоняет своего короля в пад или вынуждает противника сделать пад королю слабейшей стороны. Диаграмма 29. Белые начинают и делают ничью. Например, в позиции на диаграмме 29 материальный перевес черных как будто обеспечивает им победу, но белая ладья дает шах на b8, и получается ничья, как говорят шахматисты, форсируют ничью. В случае отступления черного короля на a7 следует новый шах на a8. В случае приближения черного короля к пешке, а два следуют беспрерывные шахи ладьей по вертикалям Иби. А при отступлении черного короля на семи следует шах ладьей на с восьми, и король вынужден уже брать ладью, так как иначе теряется ферзь. А как только черный король на одном из трех полей, b8, a8 с 8, берет белую ладью, получается пад белому королю, то есть ничья. Такую ладью шахматисты называют бешеной. Диграмма 30. Белые начинают и делают ничью. А вот другая интересная позиция, диагр. 30. На первый взгляд положение белых кажется безнадежным, так как черные пешки безудержно идут в ферзи, а ферзь против слона легко выигрывает. Но белые остроумно спасают партию, играя слоном на поле d2. Черные отвечают ходом h3, h2 или g3, g2. На любой ход следует ответ cd2, 5. Черные ставят ферзя. На это следует ход белых b2, b4. Оказывается, что белый король замурован, и как бы черные ни играли, пад ему неизбежен. Диаграммы 31 и 32. В первом случае белые, а во втором черные добиваются ничьей вечным шахом. Ничьей иногда можно добиться вечным шахом. Так называется ряд непрерывных шахов, от которых атакуемый король не может никуда укрыться и вынужден повторять одни и те же ответные ходы. Вечным шахом шахматист иногда избегает надвигающегося проигрыша. Например, на диаграмме 31 ферзь и конь черных угрожают матом белому королю. Но если ход белых, то они добиваются ничьей, давая конем вечный шах по полям g6 и f8. На диаграмме 32 у белых лишний ферзь, но черные при их ходе добиваются ничьей, давая вечный шах по треугольнику h4, h4 и 1h4. Партия часто заканчивается в ничью из-за полного упрощения позиции. Например, на доске осталось лишь по королю и пешке, или по королю и слону, и тому подобная партия может окончиться в ничью, даже тогда, когда на доске еще полно фигур. Предположим, что после долгой борьбы один из партнеров приходит к убеждению, что у него нет шансов на победу. Тогда он предлагает противнику считать партию закончившейся в ничью, предлагает ничью. Если партнер согласен, что ни у того, ни у другого нет шансов на выигрыш, он принимает предложение. Если же он хочет играть дальше или считает, что у него есть шансы на победу, игра продолжается. Если после согласия на ничью окажется, что тот или иной противник могли в заключительной позиции выиграть, то результат партии ничья уже не может быть изменен. Также, если шахматист, ошибочно оценив позицию, сдаст партию, а потом обнаружит, что мог сделать ничью или даже выиграть, он все равно считается проигравшим.
«Не давши слова, крепись, а давши, держись!»
Эта русская пословица всецело подходит к шахматной игре. Шахматист, сдав партию или согласившись на ничью, будь то наедине или при свидетелях, должен свято соблюдать слово, данное товарищу. Именно так поступают советские спортсмены. Чтобы не было бессмысленной игры в явно ничейных положениях, существуют два спортивных правила. Партия признается ничьей по требованию одного из партнеров в случае троекратного повторения одной и той же позиции, если при этом каждый раз должен делать ход один и тот же шахматист. Партия признается ничьей по требованию одного из партнеров, если в течение последних 50 ходов не была взята ни одна фигура или пешка, и ни одна пешка не делала хода. В случае взятия фигуры или пешки, или с того момента, как пешка сделала ход, счет до 50 ходов начинается сначала. Спортивное поведение. Понаблюдайте, как иногда играют ребята. Горячатся, спорят, при ошибке хотят взять ход назад. Сыграть иначе берутся то за одну, то за другую фигуру, колеблясь, какой сделать ход, выиграв, насмехаются над противником, проиграв, сердится. Начинающий шахматист должен сразу приучить себя к правильному спортивному поведению и строго соблюдать спортивные правила. Если во время игры обнаружится, что шахматная доска расположена неправильно, ошибка тотчас исправляется. Доска с сохранением создавшейся позиции ставится так, чтобы по правую руку каждого партнера находилось угловое белое поле. Если после окончания партии обнаружится, что в начале фигуры были расставлены неправильно, например, слон стоял на месте коня, и тому подобная партия переигрывается. Если во время партии был сделан ход, противоречащий правилам игры, партия переигрывается с положения предшествующего этому неправильному ходу. Если шахматист рокировал, не имея на это права, например, когда король находился под шахом, то фигуры ставятся на прежние места, а шахматист, ошибочно сделавший рокировку, должен в этой позиции ходить королем. Если шахматист во время партии дотронулся все равно, нечаянно или нарочно, до своей фигуры или пешки, он обязан ею ходить, хотя бы такой ход вел к проигрышу. Если шахматист дотронулся пальцами до фигуры или пешки партнера, он обязан ее взять. Это важное правило называется «тронул». Однако, если тронутой собственной фигурой или пешкой некуда идти, или тронутую фигуру, или пешку партнера нечем побить, то случайное прикосновение к ним остается без последствий. Никакого штрафного хода королем, как было в старину, делать не надо. Чтобы не было неприятностей или споров из-за правила «тронул», ходи. А фигуры на доске хочется поставить поаккуратней. Надо перед тем, как прикоснуться к ним, сказать противнику, да ему поправляю. Нельзя брать назад, менять уже сделанный ошибочный ход с намерением пойти той же фигурой или пешкой на другое поле или сделать ход иной фигурой или пешкой.
Но тут есть тонкость.
Если фигура или пешка передвинута на другое поле и рука шахматиста от нее уже отнята, ход считается сделанным и назад взять его нельзя. Однако, если фигура или пешка передвинута, но рука еще держит фигуру или пешку, то ход не закончен, и шахматист имеет право поставить эту фигуру или пешку на любое возможное по правилам игры поле. Нельзя во время игры разговаривать с противником или с другими ребятами, зубоскалить, критиковать и высмеивать делаемые ходы и тому подобное, выиграв партию. Нехорошо насмехаться над партнером, хвастаться своей игрой. А проиграв партию, нехорошо сердиться на товарища, доказывать, что он выиграл случайно. Что, дескат, если бы не зевок, результат партии был бы другим. Запомните раз и навсегда, проигравший всегда, сам виноват в своем поражении, отчего бы оно ни получилось. Запись и чтение шахматных партий. Вы знаете сокращенные наименования фигур, умеете указать любое поле доски и можете записывать позиции и ходы. Можно и записать шахматную партию целиком. А если она напечатана, разыграть ее на доске сначала до конца. Переигрывание партии знаменитых шахматистов, разбор критических примечаний к ходам комментариев наглядно познакомят вас с подлинно искусной игрой. В шахматной литературе применяются такие условные обозначения – тире. Означает ход без взятия фигуры или пешки. Двоеточие означает ход со взятием фигуры или пешки. Ноль. Ноль – короткая рокировка. Ноль, ноль, ноль – длинная рокировка. Шах, двойной шах, эксмат. Сильный ход. Очень сильный, красивый ход. Неудачный, слабый ход. Очень плохой, проигрывающий сразу ход. Рискованный, ловушечный ход. Результаты партий, сыгранных в шахматных турнирах, отмечаются в турнирных таблицах следующим образом. Выигрыш оценивается в очко и обозначается 1, цифрой 1. Проигрыш оценивается нулем и обозначается 0. Ничья оценивается полочка и обозначается 1/2, иногда 0,5. При подведении итогов турнира цифровые показатели складываются, и набравший большинство очков считается победителем. При подведении итогов матча серии партий выигрыши обозначаются знаком плюс, а проигрыши – знаком минус. Знаком равенства. Фраза «Ботвинник» одержал в матче победу над Талем со счетом 10. 5-6 означает, что из 21 партии матча Ботвинник выиграл 10, проиграл 5, а 6 партий свел в ничью. Полная запись шахматной партии производится так. Перед записью каждого хода ставится его номер, считая от начального первого хода, затем ставится точка и указываются сокращенные наименования фигуры, на котором фигура стояла до хода, тире, а при взятии фигуры. Двоеточие и поле, на которое фигура стала после хода. Затем, если надо, ставится знак шаха или мата, а в напечатанных партиях к некоторым ходам ставятся восклицательные и вопросительные знаки. При ходах пешки ее сокращенное наименование не указывается совсем. Если ход заканчивается превращением пешки, то после указания поля, на которое стала пешка, приводится сокращенное наименование новой, появившейся на доске вместо пешки фигуры, и только после этого ставятся знаки шаха, матовосклицательные и вопросительные знаки. При рассмотрении примерной позиции без указания предшествующих ходов счет ведется с первого хода, сделанного в данной позиции. На странице 27 мы обсуждали, анализировали, как говорят шахматисты, три варианта возможного продвижения пешки в позиции на диаграмме 8. Теперь их можно записать так, что без слов станет ясной сравнительная ценность ходов. 1b7, а8 или 1b7b8f. Или 1, b7, b8, я. Вот перед вами короткая примерная партия. Расставьте на доске шахматы и разыграйте эту партию. Миша Иванов, Валя Семенов. Школьный турнир 5 января 1963 года 1. Е2-4, Е7-5-2. Г1-F3-D7-D6-3. С1-C4-F7-F5-4. Д2-D4-килограмма-8-F6-5. К1-C3-5-D4-6. В1-D4-CC8-D7-7. К3-G5-килобайт-8-C6-8. CC4-F7-ЭКП8-E7-9. В1-D4-F6-ЭКП7-F6-10. К3-D5-ЭКП6-E5-11. К5-F3-ЭКП5. И4-12. 5C3-X. Эта партия и примерные партии, приведенные на странице 51-61, партии номер 1-22 очень короткие. Они кончались так быстро из-за грубых ошибок побежденного. Если бы, например, Валя Семенов вместо хода 6, CD7, сыграл 6, КС6, оттесняя белого ферзя, борьба была бы длиннее и интересней. Партии опытных шахматистов обычно содержат от 30 до 50, а то и больше ходов и записываются на специальных бланках. Запись партии Миша Иванов, Валя Семенов является полной, и ходы записаны столбиком, каждый ход занимает отдельную строчку. Можно для экономии места ходы записывать в подбор, один за другим, как и сделано в примерных партиях. Если записывается только ход черных, после номера хода ставится не точка, а многоточие. Например, 1-8-6 или 12-6-4. При полной записи пешечных ходов ставим номер хода с точкой, указываем поле, на котором пешка была до хода. Ставим тире и указываем поле, на которое пешка стала после хода. А если пешка взяла пешку или фигуру противника, вместо тире ставится двоеточие. Можно применять сокращенную нотацию, указывая лишь номер хода с точкой, наименование фигуры, знак взятия, тире не ставится совсем, и поле, на которое фигура стала после хода. При сокращенной записи ходы пишутся в подбор 900. Примерные партии номер 21 и 22. Если на поле могут пойти две одинаковые фигуры, например, кони стояли на С4 и G4, и один из них пошел на E5-5, то при сокращенной записи после обозначения фигуры указываются буквы вертикалей, на которых фигура стояла до и после хода к G5 или к C5. При сокращенной записи пешечных ходов после номера хода с точкой указывается только поле, на которое пешка попала, сделав ход, например, 1, Е4 или 8, Б6. Если же пешка при ходе взяла пешку или фигуру противника, после номеров и точек даются только обозначения вертикалей, на которых пешка была до хода и стала после хода, например, 4, Эп или 9, Пс. А теперь для лучшего усвоения правил, с которыми вы познакомились, и для приобретения навыка быстрого нахождения полей доски разыграйте 20 примерных партий, данных полной нотацией, но в подбор. После порядкового номера партии приведено исторически сложившееся название дебюта «Начало партии» и кратко указано, как лучше всего в этом дебюте играть. Если дебют не указан, значит, черные избрали очень плохую, неправильную защиту. Хорошие и плохие ходы отмечены знаками, а в скобках сокращенной нотации указано, какой ход следовало бы сделать. Среди партий есть сочиненные, придуманные и есть сыгранные на самом деле. Сначала идут совсем простые и короткие партии, а потом более сложные. Сначала не спеша разыграйте на доске только основные ходы партии, данные полной нотацией, чтобы приобрести навык и получить общее представление о ходе борьбы. Затем расставьте шахматы снова и переиграйте партию, вдумываясь в примечания в скобках комментарии. Запомните допущенные проигравшим ошибки и рекомендуемые вместо ошибок хорошие ходы, чтобы самому столь же быстро не проиграть партию товарищу и, наоборот, выиграть у него, если он в похожей позиции сделает подобный промах. Заметьте, что во всех партиях атакующая сторона, обычно белая, старается как можно быстрее вскрыть линии для действия своих фигур. Открытыми линиями называются диагонали, вертикали и горизонтали, на которых нет пешек своих или противника. Можно образно сказать, что открытые линии – это дута вторжения. И заметьте также, что атака ведется на слабые пункты, поля, которые недостаточно защищены противником. В начале партии такими слабыми пунктами надо считать пешки F2 и F7, защищенные только одной фигурой, королем, а после короткой рокировки пешки H2 и H7. Партия номер 1. 1. E2H4F7F5-2, КБ1-3G7-G5, 3 в D1H5X. В старинной шахматной литературе у разных народов такой мат назывался по-разному: и дурацкий мат, пастушеский мат, детский мат. Самое интересное, что эта партия была сыграна недавно в открытом чемпионате США, где за деньги, доллары, могут играть даже самые слабые шахматисты. Партия номер 2. Дебют ферзевой пешки. 1. D2-D4 килограмма, 8F6-2. КБ1-D2-E7-5-3. D4-E5-6-G4-4. H2-H3. Следовало играть четырем. КФ3-4. К4-3. Белые сдались. Они вынуждены отдать ферзя или после 5. Фе-фе-4-6. G3 получить мат-6. В G3X. И эта партия настоящая. Она была сыграна в чемпионате Парижа. Партия номер 3. Дебют слона. E2-E4-E7-E5-2. С F1-4. Лучше сначала выводить коня 2. КФ-3-2 с 8-5-3. В D1-H5 ферзя не следует выводить в самом начале игры, а только после развития легких фигур и рокировки. 3. КБ8-6. Необходимо было 3. Фе-7. И затем КФ6, отбрасывая белого ферзя 4. Фе-H5-F7-X. Партия номер 4. Защита Филидора. 1. E2-E4-E7-E5-2. КГ1-F3-D7-D6-3. СФ1-C4-CC8-4-4. Си-2-С3 килобайта 8-6-5. В D1-B3-СК-4 следовало играть 5-К5-6. CC-4-F7-MPK-P-8-6-7. В B3-6. Партия номер 5. Защита Филидора. 1. E2-E4-E7-E5-2. КГ1-F3-D7-D6-3. СФ1-C4-CC8-G4-4. КБ1-C3-G7-G6. Следовало играть 4 к 6-5. КФ3-E5. СК4-D1. Необходимо было 5-D6. ФН-G4, и белые выиграли бы только пешку 6. С4-F7-КП8-Е7-7. 5-X. Эта партия была сыграна в Париже в 1750 году между Легалем и Керми. Выигрывающая комбинация так понравилась шахматистам, что известна с тех пор как мат Легаля. Она часто встречается в сходных позициях. Партия номер 6. 1. E2-E4-E7-E5-D2. G1-F3-F7-F6, лучше 2. КС6 или 2. D6-3. КФ3-Ф5-F6-E5. Необходимо играть 3. Ф7-4. КФ3-Ф4-4. FD1-H5 икре 8-E7 или 4-G6-5. Ф5-F6. Ф8-5. Ф5-5. E5-E кре 7-F7-6. С1-4-D7-D5 или 6-КК6-7, Ф5-КФ6-8, D4-G5-9, Е4-К7-10, Ф7-КФ6-11, ХК7, CC4-D5-КПФ7-G6-8, Е2-Е4-Е7-Е6-9, CD5, B7-8-D6-10, Ф5-5. Черные сдались, так как нельзя 10, с B7 из-за 11, Ф5-X. Партия номер 7. 1. E2-E4-E7-E5-2. G1-F3-B8-6-3. С4-КС6-D4. Ловушечный ход, на который надо отвечать 4. Секунды 3 или 4. 0-0-4. FD8-G5. 5-К5-F7. Необходимо играть 5. C-F7-Экре-7-6. 0-0-ФД. E5-7. С-G8 литров. G8-8. C3, хотя и при этом шансы черных лучше 5. В G5, G2-6. Лечь-1F1 в G2 и 4-A7. С4-2-4F3-X. Партия номер 8. Сицилианская защита. E2-E4 секунды 7-5-2. G1-F3-B8-6-3. D2-D4-C5. D4-4. KF3, D4 и 7 и 5. Лучше играть 4. KF6-5. KS3-D6 или 5? E6. Если 4, К6, 5, К6, 6 и 5, то 6, Ф5 и 7, Ф5, 5, К4, Ф5 сильнее в К5, теперь черные могли ответить 5, D5, 6, ЭЦФ, 5 или 6, Фема, не, эти Фем, D5, 7, ЭДСТФ, 5, 8, 600 с хорошей позиции, 5, К8 и 7, 6, К5, D6, X, партия номер 9, итальянская партия, 1, Е2 и 4, Е7, Е5, 2. Г1-Ф3-Б8-6-3. С1-4-С8-5-4. Дидвади 3 килограмма 8,7. След играть 4-м. К 6,5. В 3G 5. Атака на слабый пункт F7. 5. 0,0,6. В D1 H5. Атака на слабый пункт H7. 6. H7, H6, 7. К 5, F7. В D8 и 8. Необходимо было отдать ладью за коня, теряя качество, но спасаясь от мата. 8. К 7. H6, к 8, H8, 9. К 6, F7, к F8, G8, 10. Фейч 5, H8, X. Партия номер 10. Итальянская. В этой партии, игранной 400 лет назад знаменитым калабрийцем Греко, против неизвестного любителя, черный король получил мат пешкой в середине доски. Редкий случай. 1. Е2, Е4, Е7, Е5, 2. Г1, Ф3, Б8, С6, 3. С1, С4, С8, С5, 4. С2, С3, Д8, Е7, 5. 0, 0, Д7, Д6, 6. Д2, Д4, Сиси, 5, Б6, 7. Сиси 1, G5, F7, F6, лучше 7, К6, 8. Ск5, H4, G7, G5. Следовало играть 8, С4, ведь К3, G5, F6, G5, 10. В D1, H5, ЭКП8, D7, 11. 4. G5, Фи7, G7, 12. Сиси 4, И6, К7, И6, 13. Фейч 5, 8, ЭК8, И7, 14. D4, D5, ЭКС. Партия номер 11. Русская партия или защита Петрова. 1. Е2, Е4, Е7, Е5, 2. Г1, Ф3, килограмма, 8, Ф6, 3. К3, И5, К6, И4. Следует играть 3. Д6, 4. К3, К3, И4, 5. Фи2, Фе7, 4. В Д1, И2, К4, Ф6. Необходимо играть 4. Фи7, 5. Фи4, Д6, и черные отыгрывают коня, теряя лишь пешку. 5. К5, С6. С8, Е7 или 5. Фе7, 6. Ке6, Ди8. Черные сдались. Партия номер 12. Испанская партия. 1. Е2, Е4, Е7, Е5, 2. Г1, Ф3, Би8, С6, 3. С1, Би5, килограмм, 8, Ф6. Часто играют 3. А6, так как белые не могут выиграть пешку. Есть 4. С 6605. Кать, то 5. В Ди4. 6, К3, Сэм, Е4, 4. Д2, Д3, Кси, 6, 7. Ловушечный ход. Обычно играют 4. Д6, 5. К3 и 5. Си7, Си6. Если теперь белые отступят слоном 6. Си, 4, то 6. Ф5 и 7. Ф5, 6. Ки5, С4. Встречная ловушка. 6. С6, Б5. Необходимо играть 6. Д6, 7. С4, Б5. Выигрывая фигуру за две пешки. 7. Кс4, Д6, Экс. Партия номер 13. Принятый ферзевый гамбит. 1. Д2, Д4, Д7, Д5, 2, 2. Си2, Си4, Д5, Си4, 3. И2, И3, Б7, Б5. Следует играть 3, К6, 4. Си4, Е6, но не 4, с 5, 5. К3, К4, из-за 6, К5, с D1, 7. С F7, X, 4. А2, 4 секунды, 7, с 6, 5. А4, Б5, секунд, 6, Б5, 6. В D1, F3. Черные сдались, так как потеря ладьи или легкой фигуры после 6. Экс 6, 7. С 6 или 6, с Би 7, 7. В Би7 неизбежно. Партия номер 14. Ферзевый гамбит. 1. Д2, Д4, Д7, Д5, 2. Си2, Си4, И7, Е6, 3. К Би1, С3, килограмма, 8, Ф6, 4. Си1, G5, килобайт, 8, Д7, 5. Си4, Д5, И6, Д5, 6. Кс3, Д5. Следует играть 6. К3 или 6. Е3, 6. К6, Д5. С Г5, Д8, С8, Б4. 8. В Д1, Д2, С4. Д2, Е9. К1, Д2, К8, Д8. Белые сдались ввиду потери фигуры. Партия номер 15. Контргамбит Альбина 1. Д2, Д4, Д7, Д5, 2. Си2, Си4, И7, И5, 3. Д4. И5, Д5, Д4, 4. И2, лучше 4. Ктрикс 6, 5, 4, 4, 8, Б4, опять, С1, Д2, Д4, И3, 6, Си2, Б4. Необходимо играть 6, Фей 6, И3, Ф2, Е7. КП1, И2, если 7, КПФ2, то 7. Фен, Д1, 7, Ф2, G1, Кио, хуже 7, в Гефе из-за 8. Д8, ЭКП, Д8, 9, Ладжи1, 8, Лейч1, G1, Сиси, 8, G4, Белые сдались ввиду неизбежной потери ферзя. Партия номер 16. Скандинавская защита. Эта партия, игранная в прошлом веке немецким мастером-шалопом черными против неизвестного любителя, показывает, как опасно сразу вводить ферзя в игру. Нападая на ферзя легкими фигурами, черные из-за вынужденных отступлений его выигрывают. По существу лишние ходы, как говорят шахматисты, выигрывают темпы и быстро создают атаку. 1. И 2, и 4, d7, d5, 2. И 4. d5 килограмм, в 8, f6, 3. c2, c4, c7, c6, 4. В d1 и 4 лучше 4. d4, 1405. x3, 4. cc8, d7, 5. d5 с 6 килобайт 8 с 6, 6, p4, b3. Следовало вернуться ферзем на d1, 6, c6, d4, 7, b3 с 3, 7, e5, 8, f2, f4 с 8, b4, 9, в c3, d3, если 9, fit, b4, то 9, x2 с двойным ударом на короля и ферзя, 9, cd7, f5, 10, в d3, g3, f6, 4, можно было выиграть ладью ходом, 10, к 2, но черные хотят дать красивый мат 11. В g3, g7, к 4, с 2, 12, к по 1, 2, или 12. К под 1, к в 2, 13. К ре 2, в d3, 14. К pf2, с 5, 12. В d8, d3, 13, к p2. d3, к4, g3, x. Партия номер 17. Защита каракан. Третий тартаковер. Игра на в 1910 году в Вене. 1. Е2, Е4, секунды 7 с 6, 2. Д2, Д4, Д7, Д5, 3. КБ1 с 3, Д5, И4, 4. Х3, И4, килограмма 8, Ф6, 5. В Д1, Д3, И7, И5. Следовало играть 5. 7, 6, Д4. И5 в Д8, 5, 7. Си1, 2, Ф5, И5, 8. 0, 0, новушка, в которую попадаются черные 8, Ф6, Е4. Если 8, Ф4, то 9. Ли одна секунда выигрышем ферзя за ладью и коня следовало играть восьми. Си семь, дети, в Ди три восемь, к П восемь, десять, Ди восемь, десять, Сиди два, Джи пять, е. Черные сдались, если десять, то одиннадцать. Ди восемь экс, она десять, крс семь следует одиннадцати, Сиди восемь экс. Партия номер 18, защита двух коней. Один. Е два, Е четыре, Е семь, Е пять, два. Гадина в три к Би восемь с шесть, три. С в 1 с 4 килограмма 8 f6 4. К 3 g5 d7 d5 5. И 4 d5 к 6 d5. Следует играть 5. К5 6. С 5 c6 7. 600 с 8. С 2 h6 9. К 3 e 4 или 5. К5 6. d3 h6 7. К 3 e 4 8. Фи2 к c4 9. 600 cc5 секунд контратакой за пешку 6. К 5 f7. P8, F7, 7. В D1, F3, к F7, E6, иначе белые сразу отыгрывают коня 8. К B1, с 3, к C6, B4, 9. А2, 3, к B4, с 2, 10. К P1, D1, X2, E1, 11. К S3, D5, к R6, D6, 12. D2, D4, C7, C6, 13. CC1, F4, и 5, F4, или 13. 4 с 14. D5, и P7, 15. Си и 5, си ди 6, 16. Вс 5 и к 7, 17. Си ди 6, ампер 6, 18. Ли 1 секунда неотразимыми угрозами 14. Ф3, ф4, к 6, 7, 15. Лечь 1 и 1, черные сдались. Пати номер 19, итальянская, грек, любитель. В этой партии, игранной 400 лет назад, показано, насколько рискованно в начале партии гнаться за выигрышем пешек. 1. Е2, Е4, Е7, Е5, 2. Гадин Ф, 3 к Б, 8 с 6, 3. С Ф1, с 4, с 8, с 5, 4. С 2, с 3 килограмм, 8, Ф6, 5. Д2, Д4, Е5, Д4, плохо, 5, с 6. 6, ДТ, Е4, из-за 7. В Д5, если 7, К, Ф2, то 8. В Д, Ф7, Х, 6. С3, Д4, С, С5, Б4, хуже, 6. С Б6, 7. Д5, К7 или 7. К5-8, CD3 с угрозой 9, B4-7. К B1-3 часто играют 7. CD2 секунды, D2, E8. К B, D2, D5, 9, это K. D5-10. В B3-7, 7, к 6 и 4, 8. 0, 0, К4, C3, лучше 8. E C, C3, 9, с D5 или 9. D5 с F6, 10. Ле1, К7, 11. Ло, и 4, 0, 0, 9. B2, C3, C4, C3. Следует играть 9. D5, 10. B6, 11. B5, K7, 10. В D1, B3, C, C3. E1 необходимо играть 10. D5, 11. C, D5, 0, 0, 12. C, F7, E, F8, но не 12. L, F7, 13. Как 5 секунд. E1, 14.
F7, E, F8, 15. Ф5, 11.
Си-Си-4, Ф7, К-П8, Ф8, 12. Си-Си-1-Жи-5, Кси-6-И-7, если 12. К-Ди-4, то 13. Фа-3, 13. К-В-3, 5. Си-1, Ди-4, 14.
С-7-Джи-6,
Ди-7-Ди-5, 15. В-Би-3, Ф-3, Си-Си-8, Ф5, 16. С-К-6, Ф5, Си-Ди-4, И-5, 17. С-В-5, И-6, С-5, Ф6, 18. С-5, F6, G7, F6, 19. F3, F6, КПФ, 8, 8, 20. F6, F7, X. Попитие номер 20. Французская защита. Играно в 1915 году в Москве. Алехин Григорьев. Эта партия сложна для начинающего, но кончается на редкость красивым матом и ярко показывает значение проходных пешек. 1. E2, E4, E7, E6, 2. D2, D4, D7, D5, 3. КБ1 с 3 килограмма 8 в 6, 4. СИСИ1, G5 с 8, B4, 5. И4, И5, ЕЧ7, ЕЧ6, 6. И5, F6, ЕЧ6, G5, F6, Т. G7, ЛЕЧ8, G8, 8. ЕЧ2, ЕЧ4, G5, ЕЧ4, 9. В D1, G, 4 с B4 и 7, 10. G2, G3, C7, C5, 11. G3, ЕЧ4, C5, D4, 12. Е4, Е5, Д4, Си3, 13. Е5, Е6, Си3, Б2, 14. Ла1, Б1, в Д8, Е5, 15. КП1, И2, Фа5, Е2, 16. Е6, Е7, Фа2, Б1, 17. Е7, Г8, Е8, Д7, 18. В Г8, Ф7, в Б1, Си2, 19. КП2, Ф3, килобайта, 8, 6, 20. В Г4, И6, Е7, Си7, 21. Ф7, Ф4, Экпс 7, Б6, 22. Ф6, 3, 7, Си5, 23. Г7, Г8, Б2, Б1, Ф 24. Л1, Х6, в Б1, Ф1, 25. Ф4, Б4, Ф1, Б5, 26. В Г8, Д8, Экр, Б6, 6, 27. Ф3, 3, ФБ5, опять 900. Диагр. 33. Любой из трех белых ферзей может дать мат черному королю. Диаграмма 33. Финальная позиция. А теперь разыграйте две забавные партии шутки. Ноль были сочинены более чем полвека назад. В первой партии была поставлена цель, чтобы с доски как можно скорее исчезли все фигуры и пешки, кроме, разумеется, королей, и удалось добиться всеобщего размена за 17 ходов. Конечно, при такой цели обе стороны не делают нормальных сильных ходов. Например, белые на третьем ходу подставляют своего ферзя под удар, а черные не берут его, а отвечают такой же подставкой и так далее. Во второй партии белые и черные нарочно играют так, чтобы белый король как можно скорее получил пат, и при этом обе стороны не должны брать ни фигур, ни пешек. Знаменитому составителю шахматных задач СЭС Ллойду удалось добиться пата за 12 ходов. Конечно, подражать сделанным в обеих партиях нелепым ходам не надо. Это в сущности веселые упражнения в быстром разыгрывании партий. Поэтому партии даны без примечаний, без оценочных знаков и сокращенной нотацией. Пипитие номер 21. АДЕ4, Д5, 2. ФЕ5, 3. ФЕЧ5, ФЭМ, А2, 4. ФЕЧ7, ФЭМ, Б1, 5. ФЭДЖИ, 7 литров, ЕЧ2, 6. Ну а 7 литров, Г2, 7. ЛОБИ7 литров, Г1, 8. ЛОС, 7, ФМЭ, Б2, 9. С8, ЭКП7, 10. Лобби 8 литров, Б8, 11. И2 литра, Б2, 12. Лоджи 1 литр, С2, 13. ФФ7 литров, Д2, 14. Ф7, П7, 15. Лоджи 8 литров, Ф2, 16. Л8 литров, Ф1, 17. По Ф1, по Ф8, ничья. Пипите номер 22. 1, Д4, Д6, 2. В Д2, И5, 3. А4, И4, 4. Ф4, Ф5, 5. Е4, С7, 6. Ф2, С6, 7. Ла3 секунды, 5, 8. Ла3, Ф5, 9. К2, С4, 10. Ф3, С3, 11. Д5, И3, 12. C4, F4, пад. Забавная финальная позиция изображена на диаграмме 34. Диаграмма 34. При всех фигурах белому королю пад. Мат одинокому королю. Ходы фигуры пешек вы изучили, знаете, как записывать шахматную партию и вести себя во время игры, познакомились с примерными партиями. Пора осваивать шахматную премудрость практически в игре с товарищами. Но чтобы к ней перейти, надо знать еще кое-что. Рано или поздно в шахматной партии получится такая позиция, что у одного партнера останется лишь король, а у другого будут и другие фигуры. В каких же случаях можно дать мат одинокому королю? Мат одинокому королю одна легкая фигура, слон или конь, дать не может. Два коня, поддержанные своим королем, могут дать мат лишь при ошибочной защите, если одинокий король добровольно будет направлен в угол. Загнать его туда два коня не могут. Мат одинокому королю могут сделать при поддержке собственного короля ферзь или ладья, или два слона, или слон и конь. Конечно, если у сильнейшей стороны есть еще другие фигуры, то мат достигается проще. Способ выигрыша повсюду один и тот же. Нападающая фигура при активной поддержке своего короля оттесняет одинокого короля на крайнюю вертикаль или горизонталь и там наносит ему заключительный удар. Рассмотрим основные маты одинокому королю, способ достижения которых должен твердо заучить начинающий шахматист. В следующих эндшпилях, окончаниях партии, фигуры белых нарочно расположены невыгодно для них вдали от одинокого короля. Мат ферзем. Диаграмма 35. Мат ферзем. На диаграмме 35 дана позиция, в которой мат достигается многими путями. Например, 1, корби 2. Заметьте, что король сильнейшей стороны сразу подходит к одинокому королю, помогая своему ферзю оттеснить его к краю доски. 1, 4, 2. Фи1. А теперь ферзь сразу отрезает от одинокого короля полдоски. 2, 5, 3. Корс 3, корс 5, 4.
Фи6,
корби 5, 5.
В D6,
кра 5, 6. Корс 4, кра 4, 7, в B4 или 7, Фа6, или 1, КБ2, КБ4, 2, Фи1, КБ3, 3, Фи6, КБ2, 4, G3, Кре 2, 5.
Корс 2, КВД1, ловушка. Если белые сыграют сейчас 6, КБ2, то пад.
Начинающий шахматист часто в пылу атаки допускает подобные промахи. 6,
Фи2,
КП1, 7, КБ3, если 7, G2, то пад. 7, КБ1, 8, Кре3, КП1, 9. Фе2 или 9, Ф1. Попытайтесь в исходной позиции дать мат еще несколькими способами, делая различные первые ходы королем и ферзем. Вы убедитесь, что за десяток ходов одинокий король неизбежно оттесняется к краю доски. Не следует только зря давать шахи. Наоборот, лучше делать тихие без шахов ходы ферзем, все больше ограничивая маневренность одинокого короля, но и следя за тем, чтобы не получился пад мат ладьей. Способ выигрыша такой же, как и в предыдущем эндшпиле, но здесь потребуется несколько большее количество ходов. Король и ладья совместными усилиями, не делая зря шахов, оттесняют одинокого короля к краю доски, после чего ладья дает мат. Диаграмма 36.
Мат ладьей!
Разберем примерную позицию на диаграмме 36.
1!
КБ2, КБ4, 2. Корби 3, КБ3, 3. Льди 1, КБ2, 4. Ли 4, кре 3, 5. Корс 3, кпа 2, 6. Ли 4, экпы в 3, если 6, кпа 1, то 7.
Ли 3!
И одинокий король должен сделать невыгодный ход, стать против белого короля, попадая в матовую сеть. Такое противостояние королей в эндшпиле называется оппозицией. Затем 7, кс 1, 8, 1, экс 7, к 3, кпе в 2, 8. Лев 4, экар жи 3, 9. Кре 3, кпа 2, 10. Ладжи 4, экре 4, 11. Кф 3, кф 2, 12. Пф2, кф3, 13. Лев 4, уже вынуждая противостояние королей, оппозицию 13, кф2, 14, лечь 4, мат двумя слонами. Для достижения мата необходимо оттеснить двумя слонами и королем одинокого короля в какой-нибудь угол доски. Слоны ставятся рядом, обстреливая максимальное количество полей и постепенно ограничивая маневренность одинокого короля. Диаграмма 37, мат двумя слонами. Рассмотрим позицию на диаграмме 37, в которой выигрыш достигается так 1. КБ2, КБ4, 2. СФ3, КБ3, 3. С4, КБ4, 4. КБС2, КБ4, 5. СТРИП, 5, 6. КРБ3, КРА, 6, 7. ПС4. Грубой ошибкой был бы ход 7.
КРБ4. ПАТ.
КРА, 5,
8. СБ7, КРА, 4, 9. СБ6,
КРА, 3, 10. КРС3, КРА, 4, 11. С6, ЭКРА, 3, 12. С5КРА-2-13. С4КП-1-14. КРС-2КРА-2-15. С5КП-1-16. С4Х. Мат слоном и конем. Этот эндшпиль встречается редко. Достижение мата в нем трудно и требует очень точной игры. Чтобы дать мат, необходимо сначала общими усилиями короля, коня и слона оттеснить одинокого короля в то угловое поле доски, которое может быть атаковано имеющимся на доске слоном. Стало быть, при наличии чернопольного слона одинокий король оттесняется в угловое черное поле. Э1 или Б8, а при наличии белопольного слона одинокий король оттесняется в одно из угловых белых полей. А8 или Е1. Диаграмма 38. Мат слоном и конем. На диаграмме 38 изображена типичная финальная позиция, в которой при любой очереди хода тотчас достигается мат. 1. К2, Экф1, 2. С2Х или 1, Кф1, 2. С2Х1, 3, К2. Как мы видим, в этой типичной позиции одинокий король находится внутри маленького треугольника F1H3H1, который сам лежит внутри несколько большего подобного треугольника D1H5H1. А последний, в свою очередь, входит в самый большой треугольник B1H7H1. Пунктиром и точками обозначены стороны треугольников, по которым маневрирует слон, а конь и король должны атаковать черные поля, не допуская выхода одинокого короля из треугольников. Для осуществления мата надо одинокого короля сначала загнать в большой треугольник, затем в средний, а под конец в маленький треугольник, типичную матовую позицию. Рассмотрим произвольно выбранную позицию. Белый икорс 5, сидит 3 к 4, черный икр f 4. Выигрыш достигается так 1. Кт 5, кре 3, 2. Ск 6, кп 2, 3. Корс 4, кре 3, 4. Ки 6, кп 2, 5. Корби 3, кп 1. Одинокий король должен стремиться в безопасный для него угол. По цвету, противоположный цвету слона. 6. Кре 3, кп 1, 7. Корби 2. И так одинокий король уже не имеет выхода из самого большого треугольника. Теперь начинается его оттеснение в угол цвета слона. 7, кп 2, 8. С2, кре 3, 9. Кп 1, кре 2, 10. Ск 6, кре 3, 11. Кт 1, кп 2, 12. Кт 2, кф 3, 13. Кт 3, к 4, 14. Кре 3, кф 4, 15. К 4, кф 3, 16. Ч 5, одинокий король уже заключен в средний треугольник. 16. Кт 2, 17. Кре 3, к пик 3, 18. Сё 2, к в 4, 19. К пе в 4, крейч 3, 20. К 5, эк, к 2, 21. К 4, конь еще более ограничил маневренность одинокого короля. 21, крейч 3, 22. К пик 5, клык 2, 23. К 4, к 2, 24. Сф 1, король, наконец, заключен в самый маленький гибельный для него треугольник. 24, к 1, 25. 4, к в 2, 26. Кстрик 1.27 к 3. Получилась типичная позиция диаграммы 38, в которой немедленно достигается мат. Предоставляем слово черному королю. Мой многоуважаемый противник, белый король обратился к вам в начале книжки со словами: «Здравствуйте, ребята. Не могу последовать его примеру. Вы уже знакомы с правилами игры, уже можете играть в шахматы, пусть сначала плохо, но потом лучше. Поэтому приветствую вас иначе: здравствуйте, юные шахматисты и шахматистки!» Вам, наверное, показались скучноватыми изучение ходов, запоминание полей доски, шахматная нотация. Что делать? Дальше будет веселее! Да и разыгрывание примерных и шуточных партий, наверное, доставило вам удовольствие. А что будете чувствовать, когда сами начнете давать маты партнерам? Недаром есть пословица: «Корень учения горек, но плод его сладок». Хочу рассказать вам кое-что из шахматной истории, которую должен знать хоть немножко каждый любитель игры. В средние века шахматы, называвшиеся тогда еще шатранджем, были в большом почете у арабов. Халиф и даже знаменитый Гарун Аль-Рашид, помните, «Тысячу и одну ночь», имели придворных шахматистов, мастеров игры. Среди них особенно знаменит был Ас-Сули, среднеазиатский завоеватель. Тимур так любил шахматы, что даже сына своего назвал Шахрох, что значит «ладья». Любили шахматы и в средневековой Европе. Было 7 искусств ученого: арифметика, геометрия, физика, грамматика, диалектика, музыка и астрономия и 7 искусств рыцаря. Езда на боевом коне, плавание, стрельба из лука, пороха еще не изобрели, фехтование, птицеловство, стихотворство и шахматы. По народным преданиям в шахматы играли былинные богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич. Алеша Попович. Вспомните былину, когда новгородский торговый гость Садко во время бури был выброшен за борт ладьи, его на дне озера Ильмень встретил морской царь и предложил там сыграть в шахматы. Конечно, былина — это создание поэтической фантазии, но она основывалась на народном быте и нравах. В царской и допетровской Руси шахматы входили в образование великокняжеских и царских детей. Прекрасно играл в шахматы Иван Грозный. Посетивший Москву, в те времена иностранец Адерборн писал русские или московиты, очень искусно играют в шахматы. Не знаю народа, который мог бы с ними сравняться. После изобретения в 15 веке книгопечатания стали появляться печатные книги о шахматах, учебники, сборники партий и задач. В конце 15-16 столетии выдвигаются такие замечательные шахматисты, как испанец Лапес, итальянцы Леонардо, Палерио, Калабриц Грека. Затем шахматная жизнь забила ключом в Англии и Франции. Знаменитый французский оперный композитор Филидор был также автором превосходного шахматного учебника и считался сильнейшим шахматистом XVIII века. Его современник, сириец Филипп Стамма, поселившийся в Лондоне, выпустил книгу шахматных позиций под заманчивым названием «Разоблаченные Стаммой секреты шахматной игры». В первой половине XIX века уже повсюду появляются выдающиеся шахматисты. Во Франции Лабурдонне, в Англии Стаунтон, в США Морфи, в Германии Андерсен, который вышел победителем первого в истории шахмат международного турнира в Лондоне в 1851 году. В 1886 году было учреждено звание чемпиона мира по шахматам. Им стал после победы над Цукертертом, другим сильнейшим шахматистом того времени, Вильгельм Стейниц, уроженец Праги. Двух замечательных шахматистов в XIX веке выдвинула Россия. К сожалению, Александр Дмитриевич Петров, 1794-1867, играл мало и только с соотечественниками, так как международных турниров еще не было. Но и он завоевал мировую славу. Иностранцы называли Петрова за красоту и силу игры северным Филидором. Восхищение вызывали и шахматные задачи Петрова. Сложные, трудные и красивые. Вот одна из них, имевшая огромный успех. Называлась она «Бегство Наполеона из Москвы в Париж. 900». Диагр. 39. Диаграмма 39. Мат в 14 ходов. Поле Б1 изображает Москву, поле Е8, Париж, диагональ Е1 и 8, реку Березину. Черный король — это Наполеон, белые кони, русская кавалерия, преследующая его ходами. 1. К 2 кра 2-2, к остре кра 3-3. К бадины кп 4-4, к 2 корби 5-5. Копс 3, кра 6-6. К b4, здесь можно дать мат. Этим Петров хотел выразить мнение военных историков, что армию Наполеона можно было полностью уничтожить при ее переходе через реку Березину. Диагональ А8, Е1. Кра 7-7. К b5 и корби 8-8. К6, экерс 8-9. К7, экект 7-10. К 8 экре 7-11, к 8 экпыф 8-12, к 7 эк 8-13, к 7 эк 8-14, к пик 2 экс. Россия дала Наполеону мат в Париже на поле Е8. Другой русский шахматист Михаил Иванович Чигорин, 1850-1908 годы, был подлинным отцом русских шахмат. Он побеждал в международных турнирах, боролся с чемпионом мира Стейницем за мировое первенство. Издавал шахматные журналы, создавал шахматные клубы, организовывал первые чемпионаты России. Чигорин был не только великим мастером игры, но и бескорыстным общественником, страстным энтузиастом. Очень много Чигорин сделал в шахматной теории, и его творческое наследие широко используется советскими шахматистами. В конце прошлого века на мировую шахматную арену выступили знаменитый Эммануил Ласкер, победивший Стейница и ставший чемпионом мира. Немец Тараш, американец Пилсбери, чех Харузик, венгер Мараци и многие другие замечательные шахматисты. В 1909 году прогремело имя гениального уроженца острова Куба Хосе Рауля Капабланки, с поразительной быстротой доказавшего свое превосходство над всеми соперниками. В 1921 году Капабланка победил Ласкера, и звание чемпиона мира перешло к кубинцу. После смерти Чигорина чемпионом России стал победитель многих международных турниров Акиба Рубинштейн, но вскоре его превзошел молодой москвич Александр Алехин. В 1920 году Алехин вышел победителем первого советского шахматного чемпионата, а потом, уехав за границу, после ряда блестящих успехов победил в 1927 году Капабланку и стал чемпионом мира. В 1935 году Алехин ненадолго утратил личное мировое первенство. Перешедшая к голландцу Максу Эйви, но 2 года спустя вернул себе в новом соревновании с Эйви звание чемпиона мира и оставался им до самой смерти. В дореволюционной России шахматы были распространены сравнительно мало, а сейчас в Советском Союзе они стали народной игрой. В нашей стране в шахматы играют стар и млад, рабочие, инженеры, ученые, колхозники, солдаты и офицеры, служащие, студенты, школьники. У нас не редкость семьи, где все от мала до велика играют в шахматы. Недавно, например, в городе Мариинске Кемеровской области Слесарьвы П. Кислов, его 4 сыновей и школьница-дочь играли против сборной команды города. Победили Кисловы! В шахматную федерацию СССР входит около 3 миллионов шахматистов и шахматисток. Больше, чем во всем остальном мире. 22 гроссмейстера. Гроссмейстер означает большой мастер. Во главе с чемпионом мира Михаилом Ботвинником 250 мастеров, в том числе чемпионка мира Нона Гаприндашвили, возглавляют армию советских шахматистов и шахматисток. Из советских гроссмейстеров надо в первую очередь назвать экс-чемпионов мира Василия Смыслова и Михаила Таля, а также добившихся за последние годы больших успехов в международных турнирах и чемпионатах СССР Юрия Авербаха, Давида Бранштейна, Ефима Геллера, Пауля Киреса, Виктора Корчного, Тиграна Петросина, Льва Полугаевского, Бориса Спасского, Марка Тайманова, Евгения Васюкова, Александра Котова и Ратмира Холмова. Почти все они с раннего детства играли в шахматы, получили шахматно-спортивную боевую закалку в школе в домах пионеров. Следуйте и вы их примеру. Овладевайте искусством и техникой шахматной игры, учитесь у старших товарищей, боритесь, не страшась неизбежных неудач, побеждайте. Бейте, как говорится, в хвост и в гриву и меня, черного короля. И моего товарища, по несчастью, белого короля. Пусть растут из вас новые ботвинники, смысловые тали. Техника шахматной игры. Общие понятия. Многие думают, что математические способности и шахматные. Одно и то же, что хорошо играть в шахматы, значит уметь безошибочно рассчитывать свои ходы и ответные ходы противника. На самом деле это не так. Правда, чемпион мира Ласкер был доктором математики, но чемпион мира Алехин не любил математику, предпочитая музыку и литературу. Да и можно ли за несколько часов, в течение которых продолжается поединок опытных шахматистов, рассчитать все возможные продолжения, возникающие при каждом ходе? Сообразите сами. Обычно партия продолжается не меньше 40 ходов. Первым ходом белых можно создать 20 позиций. После ответного хода черных возникает уже 400 разных позиций. Количество же позиций, которые могут возникнуть только в течение первых 10 ходов, выразится в ошеломляющей цифре. 165 септиллионов, 518 секстиллионов, 829 квинтиллионов, 100 квадриллионов, 544 триллиона. Кто из вас может прочесть ее вслух? Экс-чемпион мира Эйви подсчитал. Если бы 12 тысяч шахматистов беспрерывно трудились над разысканием лучших ходов во всех мыслимых позициях, тратя на каждую из них 0,1 секунды, то им бы не хватило триллиона веков, чтобы обследовать все возможные позиции. Вот как неисчерпаема шахматная игра. Как же, спросите вы, играют гроссмейстеры и мастера? Неужели они создают блестящие партии, делая ходы без расчета возможностей, наобум? Конечно, нет. Но что же помогает им держать правильный курс при плавании в безграничном и бездонном шахматном океане? Это прежде всего овладение техникой игры, под чем надо понимать умелое использование опыта, накопленного за несколько сот лет существования шахматной игры в ее теперешней форме. Обратите внимание на партию номер 10, игранную 400 лет назад. Теперь уже ни один маломальски опытный шахматист не сыграет в похожей позиции G7, G5. Так как знает, чем это грозит. Или посмотрите партию номер 5, сыгранную 2 века назад. Мат Легаля помнит каждый разрядник и не попадется на него. За прошедшие века ведущие шахматисты всех народов разработали большое количество шахматных начал. Дебютов ведущих к сложным или простым позициям с приблизительно равными шансами для белых и черных они установили. Как целесообразнее всего расставлять, развивать фигуры для атаки и для защиты, когда и какие именно пешки следует продвигать, какие позиции постоянно встречаются в середине партии и как в них добиваться победы или ничьей, при каких условиях можно рискнуть пожертвовать пешку или фигуру и когда этого не стоит делать. Они исследовали шахматные окончания и нашли правильные методы, способы игры при самом разном соотношении сил. Когда вы познакомитесь с богатейшим наследием мировой шахматной культуры и сумеете использовать его в собственной практике, вы овладеете техникой шахматной игры. Прежде чем перейти к дальнейшим пояснениям, запомните еще ряд терминов, которыми пользуются опытные шахматисты. Часто говорят: форсированно выигрывает, форсировал размен фигур, пешка форсированно проходит в ферзи, форсировал ничью. Форсировано, значит, вынужденно, неизбежно. Вариантом называется ряд ходов, объединенных одним замыслом, идеей. В большинстве позиций возможно несколько продолжений, каждая из которых имеет свою выгоду. Шахматисты говорят: в такой-то позиции возможны следующие варианты. Если ходы вызывают обязательные, вынужденные ответы противника, такой вариант называется форсированным. В позиции на диаграмме 6 приведен такой форсированный вариант. После хода одного. Бивосемье черный король вынужден ходить. Затем белый конь берет черного ферзя, а черный король должен брать коня, хотя формально возможен и другой ход. Форсированный вариант, сопровождающийся жертвой, добровольной отдачей, пешки, качества или фигуры, вплоть до ферзя и приводящий к мату или к решающему материальному преимуществу, называется комбинацией. Комбинация восхищает шахматиста своим остроумием, неожиданностью, красотой. Вспомните комбинацию, осуществленную в партии Миши Иванов, Валя Семенов. Там белые отдали ценнейшую фигуру – ферзя. Но зато король противника вынужден был выбежать на середину доски, где и получил мат. Шахматист сказал бы, белые жертвой ферзя форсировали мат. Столь же быстро и точно был нанесен решающий комбинационный удар и в остальных примерных партиях. Как же победитель из безграничного количества возможных ходов выбрал самые сильные, быстрее всего ведущие к цели – мат. Только потому, что ответные ходы противника были форсированы, вынуждены. Победитель смог точно рассчитать или предположить с наибольшей вероятностью, к чему приведет комбинация. Ведь ясно, что противник не будет делать бессмысленных, нелепых ходов, а изберет или единственно возможные ходы королем, или ходы, которыми надеется отразить матовые угрозы. Умение находить глубоко скрытые, неочевидные, не напрашивающиеся комбинации, зачастую рассчитанные на 8-10 ходов, называется комбинационным зрением. Юный шахматист должен в первую очередь учиться комбинировать, развивать в себе комбинационное зрение. Для этого надо твердо запомнить приводимые дальше простейшие, типичные комбинации, названные так потому, что они постоянно встречаются в схожих подобных позициях. Во-вторых, надо изучать партии великих шахматистов, в первую очередь Чигорина и Алехина, обладавших редчайшим, изумительным комбинационным зрением. Иногда в партиях идет спокойная позиционная борьба, в которой оба партнера, не видя возможностей для проведения комбинации, занимаются маневрированием. Что такое маневр? Это ряд ходов, замысел которых состоит в том, чтобы добиться улучшения позиции, не прибегая к жертвам. Маневр менее рискован, чем комбинация, так как, жертвуя фигуру, порой можно просчитаться, но и приносит выгоду не так быстро, как комбинация. Иногда маневр приводит лишь к незначительному улучшению позиции. Следующий маневр – к еще большему, хотя тоже незначительному улучшению. Накапливающееся таким образом позиционное преимущество одного партнера приводит другого партнера к такому положению, что он вынужден отдать пешку, а то и фигуру, и в конце концов проигрывает. Стало быть, и маневренной игрой можно добиться победы. Маневренная позиционная игра привлекает шахматиста своей логичностью. Приятно последовательно сковать, стеснить фигуры противника и, умело согласовывая, координируя наступательные действия своих фигур, нанести ему поражение. Но чаще всего позиционная и комбинационная игра дополняют друг друга. Позиционное маневрирование создает нужную обстановку для проведения комбинации, которая ведет или к мату, или к решающему материальному перевесу. Но как же шахматист находит лучшие, сильнейшие ходы при маневренной игре? Ведь там ответы противника не вынуждены, как в комбинации. Как же он может рассчитать последствия задуманного маневра? В этом ему приходит на помощь позиционное чутье, иногда называемое интуиция. Но чутье это вырабатывается годами на основе большого практического опыта игры, овладения техникой игры, изучения партий гроссмейстеров и мастеров. Позиционное чутье позволяет шахматисту правильно оценивать шансы или контршансы в данной позиции. Решить, надо ли искать комбинацию или лучше провести тонкий маневр, или ограничиться выжидательным ходом, или перейти от атаки к защите и наоборот. Комбинационное зрение в сочетании с позиционным чутьем и овладением техникой составляет искусство шахматной игры. Как начинать шахматную партию? Многовековая практика шахматной игры создала ряд начал дебютов, целью любого дебюта является одним быстрая мобилизация, развитие фигур, два переброска их поближе к центру, 900, рис. На странице 12 диаграмма 0, откуда их можно за 1-2 хода направить к любому полю неприятельского лагеря для нанесения решающего удара, трик создания надежного прикрытия для собственного короля. Из рассмотренных вами примерных партий видно, следует осуществлять эти цели и к чему приводят дебютные ошибки. Вы познакомились с некоторыми дебютами, получившими свои названия давным-давно. Например, дебют «Испанская партия» назван гак, потому что его начальные ходы рассматривались, как говорят шахматисты, анализировались. Испанским шахматистом XVI века Рюй Лопесом. Но глубоко и всесторонне этот дебют в следующие столетия разрабатывался не испанскими шахматистами, а больше всего Чигориным, Алехиным и советскими гроссмейстерами и мастерами. Дебютов очень много. Они разделяются на три группы, открытые, начинающиеся ходом 1. Е2, Е4 и 7, Е5 полуоткрытые, в которых черные на одного. Е2 и 4 отвечают не один, и 7, Е5, а иначе и закрытые дебюты, в которых белые играют не один. Е2 и 4, а иначе, например, один, Д2, Д4. Некоторые открытые дебюты основаны на том, что белые на первых ходах для быстрейшего развития сил жертвуют пешку, а то и фигуру. Такие дебюты называются гамбитами, что по-итальянски значит подножка, то есть подвох. Изучению шахматных дебютов посвящены толстые руководства, объемистые справочники. Одна испанская партия занимает в них сотни страниц. Юному шахматисту до полного овладения навыками игры достаточно получить о дебютах общее представление по приведенным в этой книжке партиям. А на первых порах надо руководствоваться такими установками. Начинать партию белыми лучше всего ходом королевской одного. Е2, Е4 или ферзевой Л. Д2, Д4, пешки, открывая сразу выход ферзю и слону и атакуя пешкой центральные поля. Ответные возможности черных шире. На одного. Е2 и 4 они могут сыграть один. Е7, Е5, что обычно ведет к простой, острой и понятной для начинающего борьбе, или избрать один из полуоткрытых дебютов, хотя они для начинающего трудны. На одного. Д2, Д4 черным проще всего ответить одного. Д7, Д5 и, уклонившись от ошибочного продолжения партии, играть по образцу партии номер 14. Другие закрытые дебюты для начинающего трудны. Не следует в самом начале партии выводить ферзя, позволяя легким фигурам противника атаковать его и этим выигрывать темпы, время для развития. Не надо без явной необходимости делать в дебюте выжидательные пассивные ходы вроде 2-3, А7-6, H2, H3, H7, H6 или ослабляющих позицию будущей рокировки ходов H2, H4, G2, G4, H7, H5, G7, G5 и тому подобное. Каждый дебютный ход должен или выводить фигуру ближе к центру, или открывать линии для ее действий. Желательно при возможности создать сильный пешечный центр. Например, поставить белые пешки на Е4 и Д4, черные пешки на Е5 и Д5, ограничивая этим маневренность фигур противника. Не надо делать без явной необходимости в дебюте несколько ходов одной и той же фигурой, бесцельно теряя темпы. Вначале желательно развивать легкие фигуры, коней и слонов королевского фланга, подготовляя короткую рокировку, которая обеспечивает королю место вдали от центра будущего поля боя и вводит в игру ладью. После рокировки надо развивать фигуры ферзевого фланга и потом выводить ферзя. После завершения развития, вывода всех фигур ближе к центру доски, белые должны начинать атаку с таким расчетом, чтобы все фигуры действовали согласованно и стремились к одной цели. До окончания развития всех фигур не надо начинать преждевременные атаки небольшими силами, если только противник не допустил грубого промаха, позволяющего провести форсированно выигрывающую комбинацию, как в примерных партиях. Атакованную пешку лучше всего защищать легкой фигурой, как в испанской партии 1, Е4, Е5, 2, КФ3, Ке6, 3. С Б5 или вместо защиты ее предпринять встречное нападение на пешку противника, как в русской партии, 1. Е4, Е5, 2. КФ3, КФ6. В дебюте не следует стремиться к выигрышу пешки, если это приведет к отсталости в развитии, к утрате инициативы, к ухудшению собственной позиции. Черные не должны в дебюте стремиться к контратаке, а сначала закончить развитие сил и создать прочную оборонительную позицию. 3 образцовые партии мальчиков. Разыграйте 3 подробно прокомментированные партии, в которых победы одержали юные шахматисты, будущие чемпионы мира. Пипите номер 23. Французская защита. Корцо Капабланка 1. Е2, Е4, Е7, Е6, 2. Д2, Д4, Д7, Д5. Ходы черных характеризуют французскую защиту. Капабланка, которому было 13 лет, боялся играть с опытнейшим мастером Корцо, чемпионом Кубы, открытые дебюты. Там много теоретических ловушек, которые юный кубинец еще не успел изучить. 3. К Б1 с 3, Д5 и 4. К более сложной игре ведут варианты 3. Е5 секунд 5 или 3. К 6, 4. С К5 все 7. 4. К 3 и 4 с 8, Д7. Лучше сразу играть 4. К 6 или 4. К 7, так как вообще в начале партии коней надо выводить раньше, чем слонов. 5. Г1 F3 CD7 с 6-6. С F1 D3 килобайта 8-D7-7. 0, 0 килограмм 8 F6-8. CC1 G5. H8. KF6, а черные могли ответить 8. F6, не опасаясь хода 9. С G5. На первый взгляд черные теряют ферзя. На самом деле после 9. С F3 потеряли бы фигуру белой 8, с 8 E7 9. К4, F6, О7, F6, 10. С К5, 3. Белые потеряли один темп, так как на поле E3 слон мог бы попасть не за 2, а за 1 ход. Но и после 10. СФ6, ФФ6, 11. Секунд, 3 секунд. F3, позиция черных лучше. Поэтому вместо 9. КФ6 следовало играть 9. Си, F6, Кей, F6, 10. Ли1, 10, 0, 0. Как видите, оба противника рокировали при первой же возможности. 11. С 2, с 3, B7, B6. Ошибочно 11. E5, после чего следует типичная комбинация, часто встречающаяся в схожих позициях. 12. ДК, E5, 13. КЕ 5 секунд, E5 или 12. ДСВ 5, 13. К, E5, К, E5, Ч, CH7, Кро, H7, 15. Фейч 5, Аклек 8, 16. E5, 12. В D1 с 2 корджи 8, B8. 13 в 3 D. Плохо было 13. С H7 из-за 13. С F 14. К в G6 15. С G6 ладжи 8. С выигрышем слона за 2 пешки. Но надо было не отводить коня с хорошей позиции, а играть 13. C4 13. Лев 8, E8 14. CD3 H7. Сейчас белые отдают слона за 3 пешки, но не учитывают того, что при этом черные получают контратаку. 14, G7, G6, 15. 7, G6, F7, G6, 16, в D3, G6, в D8, E7, 17. F2, F4, F7, H7. Размен ферзей уничтожает всякую опасность для черного короля, в то время как позиция белого короля ненадежна. 18. В G6, H7, Эков 8, H7, 19, К2, F3. На 19. G4 черные ответили бы 19. К6 сдваивая, затем ладьи по вертикали. Лечь 8, G8, 20. Ла1 и 1, ладжи 8, G6, 21. Все 3, D2, Сиси 6, D5, 22. B2, B3, Ла8, F8, 23. К1, H1, выжидательный ход. Лучше было играть 23. Ле2, подготовляя ход К5, который сразу нельзя делать из-за 23. Ладжи 2Э. Беда белых в том, что они не могут использовать свой пешечный перевес без дальнейшего ослабления позиции. 23, 7 с 5, 24. D4, с 5 к 7, с 5, 25. С 3 с 4, CD5, 8, 26. CD2, B4, LF, 8, G8, 20, CS, B4, с 5. Диаграмма 40. Белые стремятся разменять опасного коня, не замечая блестящего ответа. Но и после 27. Ле2 к 3, 28, CD2 и 5, 29, Фей 5, 30, К5 литров, G2 черные выигрывали. 27, Ладжи 6, G2. Гром среди ясного неба. Вся комбинация, начатая черными этим ходом, является прекрасным примером связки. В данной позиции связан конь, так как он не может ходить из-за немедленного мата белому королю. 28. С 5 Е3 на 28. Са-3 или 28. С гол черные ответили бы 28. Ладжи-1. 29. Ладжи-1-Си. Ф3-Е30. 2-Си. G2-E28. 6-H4. Опять используется связка коня. Нельзя 29. КБ4. Из-за 29. Ладжи-1-Экс. 29. Ле-1-Ди-1-Ч4-Ф2. Красивым маневром слона создана неотразимая угроза связанному коню. Например, 30. Ло-Ф2-Литра. Ф2-31. Си-Ф2-Секунды. Ф3-Экс или 30. Ст-Ф2-Секунды. Ф3 нет защиты от угрозы от G1-Экс. Белые могли бы здесь сдаться, но делают еще несколько ходов, надеясь на грубую ошибку юного противника. 30-D1-D7-Экф-И-7-Е-6. Плохо 30-К8. Из-за 31. С-Ф2-Секунды. Ф3-32. Си-Ди-4 и выигрывают не черные, а белые. Вот как надо быть осторожным даже в выигрышной позиции. 31. Ди-7-Ди-5. Жертвую ладьи, белые ликвидируют связку коня. Но уже поздно. 31. С-В2. Е3-32. К3-G5 для G2. G5. Теперь связан уже не конь, а ладья. 33. F4. G-G8. G5-34. Л-F1-F6. Э-К-Ф6-H5-35. Л-F6-Е6-Си-8. D5. Этот ход уничтожает связку черной ладьи, которая не могла дать мата на G1, так как прикрывала собой черного короля. Но теперь мат неизбежен. Белые сдались. Партия номер 24. Защита Филидора. Борделебен Алехин. Эту партию 15-летний Алехин выиграл в матче против известного международного мастера. Матч закончился победой юного москвича со счетом 4-0-1. 1. Е2-Е4, Е7-Е5, 2. Г1-Ф3, Д7, Д6, 3. Д2-Д4, килобайта 8, Д7. Можно играть также 3, К6, если 4, Д, то 4, 4. С1, С4, секунды 7, С6, 5. Д4, Е5, если 5, кто 5? К6, 5. Д6, Е5, ошибочно 5. К5, из-за 6. С7, с выигрышем пешки, так как нельзя брать слона из-за потери ферзя. 6. С1 и 3, С8, Е7, 7. К1. С3 в D8, 7. Лучше 7, К6 и 8. 0, 0. Так как в первую очередь следует закончить развитие фигур королевского фланга. 8. А2, 4, 7, С5, 9. Б2, Б4. Преждевременный переход в атаку. Надо было, как указал Алехин, играть 9. К5, кейч, 6, 10. Е4, подготовляя ход фейч 5 и препятствуя ходу с К4, 9. Х5, Е6, 10. Ла1, Б1, килограмм, 8, Ф6, 11. 0, 0, 0, 0, 12. В 3-1 белые не предвидят красивого маневра противника. Следовало играть 12. Сиди-3. 12. Би-7, Би-5. 13. С4-Ди-2 после 13. Эпс, белые теряли слона или коня. 13. А7-5. Такой маневр можно назвать прорывом на ферзевом фланге. 14. Ампер-4. Би-5. Или 14. Би-Аби-4. 15. Ке-2. Фэ-Ва-5. 14. Опять. Би-4, 15. Би-5, Би-6. Эта проходная пешка пока не опасна для черных, так как ее трудно продвинуть дальше, и она требует постоянной защиты. Черные же связанные, то есть соединенные пешки Би и сковывают маневренность белых фигур. 15. Фс-7, Би-7, 16. Кс-3, 2 секунды, 6, С-5, 17. С-2, С-3, С-8, Д-7, 18. С-3, Би-4, секунды, 5, Би-4, 19.
Ке-2, Джи-3, Ке-6, С-5.
Черные нападают на пешку И-4 и перекрывают диагональ А7-G. Одна секунда угрозой взять проходную пешку белых. Белые из двух зол выбирают меньшие. 20. Сиди-3, С-4, плохо 20.
Лоби-4 из-за 20. К-3, 21. Ди-3, секунды Би-4. 20, Х5, 4. Слабее 20.
В Би-6 из-за 21. К3 со связкой черного коня и нападением на пешки Б4 и Е5. 21. К3. Е4, К6. Е4, 22. С4, Д5, Си, Д7, С6, 23. CD5 с 6 в B7 с 6-24. В D1-B5 следовало играть 24-м. F3, связывая коня, который теперь с большой силой входит в игру. 24.
G4 с 3.
25. Любе-1-B2, диаграмма 41. 20. Фиш из DB5. Не только надо защищать пешку и 5 от нападения белого ферзя, но и подготовлять выигрыш качества. 26. К1, F3. А если белые ответили бы 26? G3, освобождая поле G2 для своего короля, то последовало бы 25. Ла-1. И лотом проходная пешка B4 при поддержке ферзя и коня быстро пошла бы в ферзи. 26. Дакс-3, 2, E27. Либи-2. Е2 вынуждена, так как на 27. КФ-1 следует типичная комбинация 27. Эк-3 с двойным ударом на ладью F1. 27. В B5. Е2, 28. В B5. E5, C7, F6, 29. Фи-6, 6, B4, B3, 30.
Все 3, F4, Лф8, Е8.
Хитрая ловушка, так как Алехину было ясно, что белые испробуют свой последний шанс продвижения проходной пешки.
31. B6, B7, 7, F2, F1.
32. Как1, F1, La8, 1, E33. С F4, C1, B3, B2. Теперь нет защиты от появления черного ферзя. У черных будут две лишние ладьи. Белые сдались. Партия номер 25. Дебют ферзевых пешек. Герасимов, Смыслов. Эта партия была сыграна 14-летним Смысловым против столь же юного шахматиста в чемпионате Москворецкого дома пионеров.
1!
D2, D4, D7, D5, 2. Г1, F3, килограмма, 8, F6, 3. И 2, и 3, и 7, и 6, 4. С F1, D3, C7, C5, 5. B2, B3, к B8, с 6, 6. С 1, B2, с F8, D6, 7.
0, 0 в D8, C7, 8.
E3. Здесь ход ладейной пешки в других позициях, являющийся потерей темпа, оправдан. Белые не позволяют черным сыграть к B4 и в дальнейшем разменять важного для атаки белопольного слона. Также на 10-м ходу поступают черные, предохраняя от размена своего чернопольного слона, который и решает исход борьбы.
8.
B7, B6, 9. С 24 с, с 8, B7, 10. К B1, с 3, E7, A6, 11. Лев 1, 1 секунда 5, D4, 12. E3, D4, 0, 0, 13, X3, 4. До сих пор оба юных шахматиста играли образцово, но сейчас белые напрасно удаляют своего коня от центра. Следовало играть 13. 4 стоит 14. С1, подготовляя ход К5. 13. CD6, F4, 14. КФ3, E5, D5, с 4, 15. B3, с 4, К6, E5, 16.
D4, E5, в 7, 6.
Смыслов пользуется первой же возможностью перейти в контратаку. Теперь белым следовало упростить позицию и форсировать размен ферзей путем 17. Ф3. Ф3, 18. Гд7, 19. С4, 17. Сиди3, F1, Лф8, Д8, 18. В D1, Б3, Кф6, G4, 19. Е2, Е3, диаграмма 42, 19. Д8, Д3, блестящий удар. Нельзя ладью бить слоном из-за мата на G2, а если 20. Фэб D3, то 21, КФ1, как 12 и 22. КР, EH2, К, D3, 20.
B3, B6, D3, EH3!
Вновь предлагается в жертву ладья, но она неприкосновенна, так как на 21. К следует 21. Плохо и 21. C6 из-за 21. H2 и 22. КФ1, К, F2, X. Правда, и ход в партии не спасает белых от немедленно проигрыша. 21. С B, 2D, 4, с F4, H2, 22, Эк1, H1, H2, и H5, белые сдались. Если 23, Эк1, то 23, H2, 24, КФ1, C, C7, 25. КПОК, 1 секунда, B6. Типичные комбинации. Дебют закончен. Фигуры противников выведены на активные позиции, заняли, так сказать, боевые рубежи. Начинается середина партии, как говорят шахматисты, Миттельшпиль. Есть простые и красивые комбинации, которые постоянно встречаются в схожих подобных позициях. Их мы называем типичными. Осуществляя типичную комбинацию, обычно состоящую из одного форсированного варианта шахматист, после 2-3 ходов дает мат или добивается решающего материального перевеса. Некоторые типичные комбинации рассчитаны на то, чтобы в худшем положении добиться почетной ничьей. Юный шахматист должен твердо запомнить типичные комбинации и применять их при каждой возможности. Освоив их, можно научиться проводить сложные, красивые комбинации с несколькими вариантами, рассчитанными на много ходов. В приводимых далее примерных позициях силы сторон приблизительно равны. Во всех примерах типичную комбинацию осуществляют белые, и они делают первый ход, но те же комбинации в похожих позициях с переменой цвета фигур могут, конечно, проводить и черные. Под каждой диаграммой указаны ходы комбинации. Но можно позиции использовать и как шахматные задачи, не глядя в решение. Расставить фигуры на доске, попробовать самому найти типичную комбинацию и потом проверить ходы по книжке. Диаграмма 43. Мат в два хода 1. Лечь 7, коро, ечь 7, 2, в G7. Диаграмма 44. Мат в два хода 1. 6, экс, экс. Диаграмма 45. Мат в два хода 1. Мат с G7 к 8, 2, C4, экс. Диаграмма 46. Мат в два хода 1. Ф, ечь 7, ФМ, ечь 7, 2, к 7, экс. Диаграмма 47. Мат в 4 хода 1, к 7, эк, к 8, 2. К 6, эк, к 8, 3. В G8, ЛО, G8, 4, к 7, экс или 1. Лев 7, 2. Фе 8, лев 8, 3. Ф, 8. Диаграмма 48. Мат в 3 хода 1. В G7, эк, G7, 2, к 5, эк, к 8, 3. Х, 6, экс. Диаграмма 49. Мат в 2 хода 1. В G6, E6, 2. G7, X. Диаграмма 50. Мат в 2 хода 1. Ли 8, Фе 8, 2. G7. Диаграмма 51. Мат в 2 хода 1. Ло G7, Фен G7, 2. К 6, X. Диаграмма 52. Мат в 2 хода 1. К 6, их 2. Лечь 4, X. Диаграмма 53. Мат в 2 хода 1. Фе G7, Ло G7, 2. Лев 8. Диаграмма 54. Мат в 3 хода 1. С 6, G6, к 2. G7, X. Диаграмма 55. Мат в 3 хода 1. Ф, H8, ЭКЭП, H8, 2. С в 6 и в G7, 3, или 8. Диаграмма 56. Мат в 3 хода 1. Ф, H7, ЭКР, H7, 2. Лечь 3, ЭК, 8, 3. Лечь 8. Диаграмма 57. Мат в 4 хода 1. К 5, это к ПЭК, 8, 2. Лечь 8, ЭКРП, H8, 3. Ф, H3, ЭК, 8, 7. Диаграмма 58. Вечный шах 1. Лу-G7, экр, G7, 2. G5, эк, 8, 3. Ф-6, ик, 8, 4. Еги-5, диаграмма 59. Выигрыш ферзян 1. Лечь-7, экр, H7, 2. Ф-H7, диаграмма 60. Выигрыш ферзя 1. Лев-8, Лев-8, 2. Ф-5, 61. Выигрыш ферзя или мат 1. Ла-H6, ике, H6, 2. Ф-7 или 1, к 2. Фен-G8, экс. Диаграмма 62. Пешечная, затем коневая вилки 1. Е5, икра 5, 2. К 4 или 1. Ф5, 2. К 4, э. Диаграмма 63. Коневая вилка 1. С5, это Э5, 2. К 7. Диаграмма 64. Игрыш ладьи 1. Ф6, экарт Ф6, 2. К 4, к 7, 3. К Ф2. Диаграмма 65. Выигрыш коня 1. Е6, Е6, 2. Ф8, Е, 8, 3. К Е6. Диаграмма 66. Выигрыш ладьи 1. Ф7, и если 1, ло Ф7, то 2, ли 8, лев 8, 3. Диаграмма 67. Выигрыш качества под угрозой мата 1. 6, G6, 2. Сип, F8. Диаграмма 68. Мат в 3 хода 1. С, G7, секунд, G7, 2. G6, текс. Диаграмма 69. Выигрыш коня 1. Ф7, экор, H7, 2. F6, и 3. Фей. Диаграмма 70. Выигрыш ферзя 1, сен, G5, экер, G5, 2, фейч 4, к 6, 3, фе7, диаграмма 71, выигрыш слона 1, ло, G5 литров, G5, 2, е4 и 3, сен, G5, диаграмма 72, выигрыш тешки. КД4, си, си2, 2, кей, си2 или 1, КД4, 2, си4, диаграмма 73, выигрыш пешки 1, КД5 и плохо 1, феть из-за 3, са6, керс 6, 4. С B7, экер, B7, 5. В D5, диаграмма 74. Белые форсируют ничью. 1. С 4, F4. Под. Диаграмма 75. Мат в 5 ходов 1. Ла, опять if, на, опять 2. F4, экра 7-3. F7, F7-4. F7, экра 6-5. В B6. Диаграмма 76. Проведение пешки в ферзи 1. B6, AB2. Ампера 6 с B8, 3. Секунды 7 секунд с 7-4. Ампер 7 и 5. Ампер 8 и диаграмма 77. Пешечный прорыв 1, B6, F2. Секунды 6, B3. Ампера 6 или 1 с B2. Ампера 6, BA3. Секунды 6, и в обоих вариантах пешка проходит в ферзи. Диаграмма 78. Комбинации мельница 1. С F6, фам EH5, 2. Ло, G7, K8, 3. Ло, F7, ЭК, K8, 4. G7, ЭК, 8, 5. Ло, 7, K8, 6. Ло, G7, ЭК, 8, 7. Ло, B7, ЭК, ПИК, 8, 8. Ло, G7, ЭК, 8, 9. Ло, А7, ЭК, ПИ, 8, 10. Ло, G7, ИК, 8, 11. Ло, G5, ИК, 7, 12. Ло, EH5. Ладья смолола кучу черных фигур. Типичное окончание. Очень часто шахматная партия не кончается в середине игры, когда большинство фигур еще налицо. После ряда разменов на доске остается, кроме королей, по одной легкой или тяжелой фигуре и по нескольку пешек. Наступает конец партии, называемый эндшпилем. В таких малофигурных окончаниях, где мат королю не грозит, король приобретает большую боевую ценность. Он покидает свое пешечное прикрытие и начинает активно действовать, поддерживая свои фигуры и атакуя неприятельские. Постепенно позиция еще более упрощается. После дальнейших разменов создаются простейшие типичные окончания, которые должен знать каждый шахматист. Король против проходной пешки. Правило квадрата. Сначала рассмотрим случай, когда король сильнейшей стороны не принимает участия в борьбе. На диаграмме 79 белая пешка стремится вперед. Высчитаем, сможет ли она пройти в ферзи или ее догонит и уничтожит черный король. Все зависит от очереди хода. Предположим, что в данной позиции ход черных. 1 к 4-2. B5 к Re5-3. B6 к Re6-4. B7 к Re7 и пешка выигрывается. При ходе белых 1. B5 к Pf4-2. B6 к Re5-3. B7 к Re6-4. B8. Черный король не успевает догнать пешквай, и белые, ставя ферзя, выигрывают. Диаграмма 79. Для того, чтобы сразу без высчитывания ходов точно определить, сможет ли король догнать проходную пешку, не пользующуюся поддержкой своего короля, существует правило квадрата, которое надо твердо запомнить. Одной стороной квадрата считаем путь оставшейся пешки до ее превращения в ферзя. Сюда входит и поле, на котором она находится. На диаграмме 79-5-5 полей. B4, B5, B6, B7, B8. Отсчитаем такое же количество полей на горизонтали в сторону одинокого короля. Строим квадрат, получившийся на диаграмме квадрат B4, B8, F8, F4 очерчен линией. Если король при своем ходе вступит в квадрат, он догонит пешку, если нет, она пройдет в ферзи. На диаграмме черный король вне квадрата. Однако ходом 1 к 4 он входит в квадрат. При ходе белых 1. B5 позиция меняется, и надо строить новый квадрат, чтобы решить, сможет ли король догнать пешку. Новый квадрат обозначен пунктиром. В него черный король не сможет попасть после 1 к 4, и пешка проходит в ферзи. Применяя правило квадрата в случае, если пешка находится в исходной позиции, белая на 2, черная на 7 горизонтали, надо учитывать, что пешка может пойти сразу на 2 поля вперед. Квадрат строится со сторонами на 1 поле короче. Диаграмма 80. Например, на диаграмме 80 квадрат образуется полями А6, Э1, Ф, 1, Ф6, но не А7, Э1, Ж, 1, Ж7. Если следует ход белых, то они, ставя короля на любое из 3 полей Ф6, Ф5, Ф4, попадают в квадрат и догоняют пешку. Однако при первом ходе черных 1. Опять получается квадрат Апете 1 и 1, и 5 на диаграмме обозначен пунктиром, недосягаемый для белого короля. Следовательно, черная пешка проходит в ферзи. Король и две связанные пешки против короля. Из правила квадрата вытекает другое важное правило. Две связанные пешки всегда выигрывают против одинокого короля. Даже если он сможет догнать их, он не в состоянии взять одну пешку, не пропустив другую в ферзи. Поставим на поле с 3 вольт позиции, изображенной на диаграмме 79, еще одну белую пешку. Диаграмма 79. Предположим, что очередь хода за черными. Король попадает в квадрат и догоняет пешки, но они же неприкосновенны. 1 к Re4-2, B5 к Re5-3, B6 к Re6-4. Секунды 4, грубой ошибкой было бы 4. B7 из-за Кр7. 4 к Re6-5. Секунд пяти, и белые выигрывают, так как если черный король возьмет пешку с пяти, то выйдет из квадрата, и пешка b6 пройдет в ферзи. Черный король вынужден делать бесполезные ходы, препятствуя продвижению пешек, а в это время подходит белый король и, оттесняя черного короля, проводит их в ферзи. 5. Корби 7-6. К 2 карс 6-7. К 3 корби 7-8. К ре 4 карс 6-9. К 4 кре 5 кт 7-10. К 5 кпт 8-11. Секунд 6. Выигрывает и любой другой ход. 11. Карс 8-12. К под 6 корби 8-12. 8-13, b7, 13, к 7 кра, 8-14, секунд 7 или 13, b7 кра, 7-14, крс 7 или 13, секунд 7, а крс 8-14, кре 7, но не 14, крс 6, пад, крби 7, 15, кпд 8, король и пешка против короля. В случаях, когда пешка не может самостоятельно пройти в ферзи, одинокий король находится в квадрате. Все зависит от позиции короля сильнейшей стороны, поддерживающего свою пешку. Напомню читателю, что противостояние королей на расстоянии одного хода называется оппозицией. Когда один из противников, сделав очередной ход, добился такого противостояния королей, говорят, что его король занял оппозицию. Диаграмма 81. На диаграмме 81 черный играет один. Крс 8 становится против белого короля, занимают оппозицию после ответного хода 2. D7, Экт 8, белые вынуждены ходом 3. К 6 создать патовую позицию или отдать пешку. Наоборот, если в этой позиции первый ход принадлежит белым, они играя 1. D7 не допускают черного короля занять оппозицию и после одного. Кре 7, Крс 7, пешка проходит в ферзи. Из этого примера следует, что если одинокий король при положении пешки и короля противника на шестой горизонтали, или третий, если сильнейшей стороной являются черные, занял оппозицию, он всегда добивается ничьей. Заметьте также, что если пешка, продвигаясь с шестой горизонтали на седьмую, дает шах, получается ничья. Если пешка доходит до седьмой горизонтали без шаха, она проходит в ферзи. Правило оппозиции указывает, как следует ходить одиноким королем, и в том случае, если белая пешка достигла шестой горизонтали, черная пешка третьей, а король того же цвета находится сзади пешки. Чтобы добиться ничьей, одинокий король должен маневрировать так, что в тот момент, когда король сильнейшей стороны ступит на шестую третью, горизонталь занять оппозицию. Диаграмма 82. На диаграмме 82 ничья при ходе любой стороны 1, Кпт 5, кт 8. Единственный ход, если 1, то 2. Крс 6. Белый король занимает оппозицию, обеспечивая победу. Крс 6, кре 6, крс 8, кре 8. Черные заняли оппозицию. 3, d7, экт 8. Ничья. При первом ходе черных 1. Кт 8, но не 1. Крс 8, 2. Крс 6, 2. Кпт 5, кпт 7, 3. Кпт 5, кпт 8, 4. Кре 6, кре 8. Если пешка находится еще дальше от поля превращения ее в ферзи, белая на 5-4, 3, второй горизонталях, черная на 4, 5-6, 7 горизонталях, то и тогда одинокий король должен маневрировать таким образом, чтобы, занимая оппозицию, вынудить сильнейшую сторону продвигать пешку и ни в коем случае не допускать, чтобы поддерживающий ее король прорвался вперед пешки. Наоборот, сильнейшая сторона должна стремиться не к продвижению пешки, а к тому, чтобы ее король занял вначале активную позицию. Король сильнейшей стороны должен не подталкивать пешку, а вести ее за собой, то есть быть впереди пешки и, оттесняя одинокого короля, прокладывать пешке дорогу в ферзи. Если белая пешка находится на пятой горизонтали, а поддерживающий ее король станет на шестую горизонталь, или черная пешка на четвертой, а черный король на третьей горизонтали, то одинокого короля не спасет даже оппозиция. Диаграмме 83. На диаграмме 83 выигрыш достигается независимо от очереди хода 1. 6 к 8, если 1 к b7, 2 к 7. Черный король занял оппозицию, но следует 2 секундам 6. Этот запасный темп вынуждает черных уступить оппозицию. 2 к рс 8, 3 секунды 7 без шаха. 3 к b7, 4 к 7. При ходе черных 1 к 8, 2 к 7, 7, 3. c6 и так далее, местонахождение белого короля на шестой горизонтали, черного на третьей, впереди пешки обеспечивает выигрыши в таких позициях, где на первый взгляд одинокий король имеет шансы на ничью. Диаграмма 84. На диаграмме 84 черный, играя 1. Кра 7-2.
Крас 7, кра 8!
Ставит белым ловушку 3. B6. Пат, однако, занимая ходом 3. Крби 6, шестую горизонталь, белые после 3. Кби 8-4. Кра 6, кра 8-5. B6, крби 8-6. B7, крас 7-7. Кра 7 добиваются победы. Значительно труднее выиграть, если белая пешка не дошла до пятой горизонтали, черная пешка до четвертой, даже если король сильнейшей стороны находится впереди пешки на соседнем поле. Выигрыш не всегда обеспечен, так как все зависит от взаимного маневрирования королей. В таких случаях занятие оппозиции одиноким королем приводит к ничьей. И наоборот, если оппозицию займет король сильнейшей стороны, он добивается победы, или оттесняя одинокого короля, или становясь еще на одно поле вперед. В позициях, где король находится впереди своей пешки, и их разделяет одно поле, или больше победы обеспечено всегда. Диаграмма 85. На диаграмме 85 исход партии решает очередь хода. При ходе черных они занимают оппозицию, играя 1, крби 5 и добиваясь ничей 2. Карс 3, карс 5, 3, b3, крби 5, 4. b4, крби 6, 5. Карс 4, карс 6, 6, b5, э, крби 6, 7. Крби 4, крби 7, 8. Карс 5, карс 7, 9. b6, э, крби 7, 10. Крби 5, крби 8, единственный ход. Проигрывает 10. Карс 8 или 10, кра 11. Карс 6, карс 8, ничья. Однако при начальном ходе белых они бы легко выиграли 1. Кра 4. Крби 6, если 2. Карс 6, то 3. Кра 5. А на 2 карс 4 последует 3. B4. 2. Крби 4 к ничье ведет 2. B3 или 2.
B4!
Теперь же белого короля от пешки отделяет одно поле. 2. Карс 6, 3. Кра 5. Ошибочно. 3. 3. Крби 7, если 3. Карс 5, 4. B4, а корс 6, 5. Кра 6, карс 7, 6. B5, крби 8, 7.
Крби 6, 4. Крби 5.
Расстояние уже в два поля. 4. Карс 7, 5.
Кра 6, карс 6, 6, B4.
Но не 5, кра 7. Крби 5 и теряется пешка 6. Карс 7, 7. B5 ничего не дает 7. Кра 7 из-за 7. Карс 6 и белый король вынужден вернуться обратно на А6, 7. Крби 8, иначе 8. Кра 7, 8. Крби 6, но не 8, B6. Кра 8 секунд ничьей. Теперь же белые вынуждают черных уступить оппозицию 8. Кра 8 или 8. Карс 8, 9. Кра 7, 9. Карс 7, кра 7, 10. B6, кра 8, 11. B7. Диаграмма 83. Вернемся к диаграмме 83. Там решающую роль при захвате оппозиции королем сильнейшей стороны сыграло то, что у белых нашелся лишний темп в виде хода пешки. Этот прием часто обеспечивает победу и в концах партии, где пешка еще далека от ферзевого поля. Диаграмма 86. Так, на диаграмме 86 при ходе черных белые легко выигрывают, поскольку одинокий король вынужден уступить оппозицию. Например, 1, крби 6, 2, 5 или 1, 6, 2, крби 5 и так далее по образцу окончания на диагр. 85. Однако и при ходе белых одинокого короля не спасет занятая им оппозиция, так как, двигая пешку, белые передают очередь хода противнику и благодаря этому легко добиваются своей победы одна. Секунда 3. Крби 6, 2. Кт 5, крс 7, 3. Крс 5. Ошибочно 3. Секунда 4. Из-за 3. Крс 5, крс 4. И кт 7, 4. Крби 6, 6, 5. Секунд 4. И пешка проходит в ферзи. Единственным исключением из рассмотренных правил являются позиции с ладейной пешкой. Если одинокий король успевает попасть в угловое поле превращения пешки, А8, EH8, E1, EH1, то ничья неизбежна. Диаграмма 87. На диаграмме 87 ничья при ходе любой стороны 1. Крби 1, крби 3, 2. КП 1, ампер 3, 3. Крби 1, ампер 2 и 4. КП 1 или 1. Крби 3, 2. Крби 1, ампер 3, 3. КП 1, ампер 2, пад. Если бы даже у черных был еще белопольный слон, они все равно не смогли бы добиться выигрыша. Ничья получается и в том случае, когда король сильнейшей стороны находится впереди ладейной пешки, но одинокий король успевает его запереть в углу. Диаграмма 88. На диаграмме 88 при ходе черных партия закончилась бы их выигрышем после одного, крби 1-2, К РБ-3 Ампера 2, но при ходе белых ничья 1. К РС-2 к П-1 2. КС-1 или 2. К РБ-3 2. А-2 3. К РС-2 пад. Однако при наличии слона черные выигрывают, так как слон принудил бы белого короля отступить, в результате чего черный король оказался бы на свободе и пешка прошла бы в ферзи. Из рассмотренных правил вытекает общий план игры и в окончаниях с большим количеством пешек. Шахматист, обладающий материальным преимуществом, упрощая позицию разменами, сводит ее к одному из рассмотренных нами типичных окончаний. Король и пешка против одинокого короля, обязательно учитывая, что пешка не должна быть ладейной, король противника не должен успеть занять оппозицию. Шахматист, обладающий позиционным преимуществом, зачастую выигрывает еще проще. Например, отдаленная проходная пешка, как правило, приносит победу. Она отвлекает неприятельского короля от защиты его пешек и позволяет прорваться к ним собственному королю. Диаграмма 89. Рассмотрим диаграмму 89. Мы увидим, что, несмотря на материальный перевес черных, белые легко выигрывают. Например, 1. Ампер 4, Карс 4, 2. К Ре 5, К РБ 4, 3. К П 6, К П, А 4, 4. К Ф 7, К РБ 5, 5. К 7, К РС 5, 6. К П Еч 7, К П 5, 7. К Р Г 6 и пешка проходит в ферзи. Поэтому при наличии пешек на обоих флангах сдвоенные пешки, изолированные и неизолированные, являются серьезной позиционной слабостью. Две сдвоенные пешки на одном фланге удерживаются одной пешкой противника. На другом же фланге у него получается позиционный перевес, и он, образуя отдаленную проходную, добивается победы. Защищенная проходная пешка часто сильнее, чем отдаленная проходная. Диаграмма 90. На диаграмме 90 белые легко выигрывают, так как черный король привязан к квадрату EH5, EH8, E8, E5. Ведь если он его покинет, то пешка EH5 тотчас пройдет в ферзи. А белый король беспрепятственно подходит к отдаленной проходной пешке противника, уничтожает ее и затем, оттесняя черного короля, выигрывает вторую пешку и партию. Предлагаю проверить это на доске самому читателю. Ферзь против пешки. Часто у партнеров остается по одной пешке. Один успевает провести пешку в ферзи, а второй доводит свою пешку до предпоследней горизонтали. Чтобы достичь победы в таком эндшпиле, сильнейшая сторона должна, препятствуя ферзем продвижению пешки противника, приближать к ней собственного короля. Разумеется, если пешка находится еще дальше от последней горизонтали, выигрыш проще. Диаграмма 91. На диаграмме 91 изображена типичная позиция. Белые маневрами ферзя выигрывают темпы для приближения своего короля до 1. Фи 7, Экп 2, 2. В Ди 6, Кре 2, 3. Фе 5, Кп, Ф 1, 4. В Ди 4, Кре 2, 5. Фи 4, Экп 1, 6. В Ди 3, Кп 1, 7. Фи 3, Экп 1, иначе теряется пешка. Первая серия шахов для выигрыша одного темпа закончена 8. Кре 5, король приблизился на одно поле. 8, Крс 2, 9. Фи 2, Кпс 1, 10. В 4, Экарби 2, 11. В Ди 3 к ПС 1, 12. В С 3 к Т 1, 13. К Ре 4, используя второй выигранный темп, 13. К Ре 2, 14. Фи 3 к ПТ 1, 15. К П 3 к ПС 1, 16. Фа Ди 2 и белые выигрывают. Необходимый для победы выигрыш темпа достигался только потому, что король слабейшей стороны, защищая пешку, был вынужден становиться перед ней, давая возможность приблизиться к королю противника. Диаграмма 92. При слоновой пешке 900. Диагр. 92, дошедший до второй, седьмой горизонтали, слабейшая сторона добилась бы ничьей, так как король не обязан защищать пешку 1. В G4, Экф 1, 2. В F3, Икк 1, 3. В G3, Экф 1, и если ферзь берет пешку, то пад. Диаграмма 93. При ладейной пешке, дошедшей до второй, седьмой горизонтали 900. Диагр. 93. Выигрыш невозможен, потому что король слабейшей стороны, встав перед пешкой, попадает в патовое положение 1. Фейч 3 к 1, 2. В G3 к 1, 3. К 7. Пад! Только если король сильнейшей стороны находится близко от места боя, то выигрыш иногда возможен и при ладейной пешке. Предположим, что на диаграмме 93 белый король стоит не на F8, а на E5. Тогда белые добиваются победы таким интересным путем 1. Фич 3 к 1, 2. В G3 экф 1, 3. Фи 1 экп 2, 4. Фи 2 экп 1, 5. Кп в 4. Ейч 1 в 6. К 3. и при любом ходе черных белые дают и мат или берут ферзя. Ладья и пешка против ладьи. Окончание ладья и пешка против ладьи встречается наиболее часто в практической игре. В этом эндшпиле, как и в пешечном, решающее значение имеет местонахождение королей. Если король слабейшей стороны находится перед пешкой, ничья обычно достигается легко. Диаграмма 94. На диаграмме 94 при ходе черных ошибочно играть 1 на 5. Из-за 2. Кре-6. И белые выигрывают, как после 2. Ла-6 и 3. Ди-6, карс-8, иначе мат-4. Лечь-8, экр-би-7-5. Кре-7 так после 2. Ла-1-3. Лечь-8, экр-7-4. Ди-6, экарс-6-5. Нас-8, экр-би-7-6. Ди-7, эле-1-7. Кф-5, и белый король уклоняется от шахов приближением к черной ладье, не вставая при этом на вертикальде. Вместо одного. Ла-5. Черным проще всего добиться ничьей, играя в этой позиции.
Ла-6!
Маневрируя затем ладьей по шестой горизонтали до тех пор, пока пешка не продвинется вперед. Тогда ладья должна тотчас же спуститься вниз и давать шахи белому королю с тыла 1. Ла-6-2. Ла-7, ла-би-6-3.
Джи-7, ла-6-4. Ди-6, ла-1. Если 4, то 5. Кре-6-5. Кре-6, ли-1-6. К-5-ди-1-7. Карс-5-С-1 и 8. Карс-5-Ю-4, ля-би-1-9. Карс-5-С-1-9.
Если ход белых, они играют 1. Кре-6, и черным уже значительно труднее добиться ничьей, которая достигается единственным ходом одним. Ди-2, например, 2. 6, карс-8-3. Лечь-8, экр-би-7-4.
Кре-6, карс-7 или 4. Лечь-7, экр-8 или 4. Ди-8, лечь-2-5. Кре-7, лечь-7-6.
Кре-6, лечь-6, плохо вместо 1, леди-2, и драть 1, леди-2, из-за 6, карс-8-3. Лечь-8, экр-би-7-4. К-7, ладжи-2-5. Ди-6, ладжи-7-6. Кре-6, ладжи-6-7. Кре-7, ладжи-7-8, кп-6, леди-7-9. Креф-6, ладжи-7, если 9, крас-6, то 10. Ас-8-10. Ди-7, и пешка проходит в ферзи. Стало быть, ходом 1. Льди-2 черные могут добиться ничей также и при своей очереди хода, но приведенный после хода 1.
Ла-6.
Способ маневрирования ладьей по шестой для черных, по третьей горизонтали до продвижения пешки проще и понятней начинающему шахматисту. Если король слабейшей стороны отрезан или отдален, от пешки не менее, чем на две вертикали, то в таких случаях пешка, поддержанная своим королем и ладьей, всегда проходит в ферзи посредством интересного маневра, известного под названием мост. Диаграмма 95. На диаграмме 95 ход 1, кп-7 или 1. Кп-7 не ведет к выигрышу, так как черная ладья будет давать шахи с тыла до тех пор, пока король не уйдет от пешки или не вернется на е8, например, 1. Креф-7, лев-2, е2. Кре-6, ле-2, е3. Кп-7, ди-2, е4. Крес-6, ле-2-5. 6, D2, E и так далее, однако, делая в исходной позиции малополезный на первый взгляд ход 1. Ладжи 4, белые пресекают возможность бесконечных шахов 1, D2, 2, Кф7, Лев2, 3, Кре6, Ле2, 4, Кп6, Лев2, если 4, Ле1, то 5,
Ладжи 5 и 6, Ле5, Кре5,
Ле2, 6, Ле4, и пешка проходит в ферзи. Диаграмма 96. Рассмотрим часто встречающиеся в партиях позиции, изображенные на диаграммах 96 и 97. В обоих случаях проходная пешка дошла до предпоследней горизонтали, но теперь ее финальному продвижению мешает защищающая ее собственная ладья, а сама пешка атакована черной ладьей. Диаграмма 97. Тем не менее, и там белые выигрывают сразу. В позиции на диаграмме 96 решает маневр 1. Лечь-8, а-7-2. Лечь-7, и черные теряют ладью. Любопытно, что если бы в начальной позиции черный король находился не на f7, а на g7, позиция была бы ничейной. Белая ладья была бы прикована к полю, а 8 необходимостью защищать пешку. А как только белый король приблизился бы к пешке, став на поле b6, чтобы освободить ладью от защиты пешки, черная ладья начала бы давать ему шахи с тыла. А как только король отошел бы от пешки, ладья вернулась бы на вертикаль. В позиции на диаграмме 97 ход 1. Лечь 8 был бы не опасен для черных, так как после 1 ла 7-2. Лечь-7 черный король защитил бы свою ладью ходом 2, корабль-6. Но белые все же могут выиграть, пожертвовав ладью только для того, чтобы быстрее очистить поле превращения пешки 1. Лас-8 с 8-2. Ампер-8, после этого получается эндшпиль. Король и ферзь против короля и ладьи. Теоретически выигрышный для сильнейшей стороны. Вообще ладейные окончания содержат массу тонкостей. При разыгрывании ладейных окончаний, кроме приведенных основных типичных позиций, надо помнить такие общие установки. Сильнейшая сторона должна держать свою ладью, если удастся, позади проходной пешки, чтобы ладья толкала проходную пешку, а не вела ее за собой. Если пешка поддержана собственным королем, надо стремиться отрезать ладьей короля противника от пешки на 2 или хотя бы на 1 вертикаль. Слабейшая сторона тоже должна по возможности держать ладью позади проходной пешки противника, связывая этим действие его ладьи и, если понадобится, атакуя короля с тыла. Король слабейшей стороны должен стремиться стать перед проходной пешкой противника. А если это невозможно, то король должен держаться как можно ближе к неприятельской пешке, стесняя маневрирование другого короля. В ладейных окончаниях с большим количеством пешек самое важное – активизировать свою ладью, занять ею открытую вертикаль и при случае вторгнуться в лагерь противника. Другие окончания. Каковы возможности сторон в следующих простейших эндшпилях? Ферзь против легкой фигуры, коня или слона, выигрывает всегда. Сначала король сильнейшей стороны приближается к другому королю, остерегаясь коневой вилки. После приближения короля надо сочетать прямые матовые угрозы с нападением на коня или слона, вследствие чего ферзь выигрывает легкую фигуру двойным ударом. Опытные шахматисты этот эндшпиль не играют, так как слабейшая сторона сдается при таком подавляющем материальном перевесе партнера. Ферзь против ладьи тоже выигрывает, но этот эндшпиль требует точной игры. Король и ферзь оттесняют короля и ладью к краю доски и создают цугцванг, вынуждают противника сделать проигрывающий ход, отвести ладью далеко от ее короля. Потом ферзь выигрывает ладью двойным ударом. Приближая короля к королю и ладье противника, сильнейшая сторона должна опасаться жертвы ладьи для создания пата. Ферзь и пешка против ферзя выигрывают далеко не всегда и с большим трудом. Часто слабейшая сторона добивается вечного шаха. Продвигая пешку в ферзи, надо прикрывать своим ферзем короля от шахов и стремиться вынудить размен ферзей. Ферзь и легкая фигура против ферзя не выигрывают. Ладья против слона или против коня не выигрывает. Ладья и конь против ладьи не выигрывают. Ладья и слон против ладьи теоретически не выигрывают, но в практической игре слабейшая сторона должна защищаться очень точно. При небрежной защите сильнейшая сторона оттесняет короля противника на крайнюю горизонталь или вертикаль, и там может создаться проигрышная позиция. Легкая фигура и пешка против легкой фигуры выигрывают в тех случаях, когда слабейшая сторона не сможет отдать фигуру за проходную пешку. Разноцветные слоны у одного партнера белопольный слон, у другого чернопольный. В пешечных окончаниях при отсутствии других фигур обычно позволяют шахматисту добиться ничьей, даже если у него пешкой меньше. Шахматы в пионерию. Чем привлекательна шахматная игра? Шахматы — это прежде всего умственная борьба. В начале партии шахматист обладает равными с партнером силами и возможностями. Победа целиком зависит от его умения, старания, воли, выдержки, знания, теории. Шахматы развивают в человеке стойкость, упорство, стремление преодолевать трудности, не падать духом от неизбежных неудач. Все те качества, какие нужны в жизни. Хорошо проведенная, красивая партия восхищает шахматистов осуществленными в ней тонкими маневрами, остроумными комбинациями, безупречным использованием позиционного или материального перевеса. Такая партия оставляет художественное впечатление, подобное тому, какое мы получаем от спектакля книги. Шахматы будут в человеке чувство красоты и развивают творческую фантазию. Необходимость создавать в шахматах далеко задуманные планы, точно рассчитывать комбинации и маневры упражняет память и приучает человека к точности, аккуратности, четкости, качествам, необходимым в любой работе. Шахматная игра любима трудящимися еще и потому, что этот вид культурного отдыха после учебы или работы не требует ни денежных расходов, ни особых удобств. В шахматы можно играть не только дома, в клубе в красном уголке, в доме пионеров, но и в поезде, на самолете, на корабле, на полевом стане, в исследовательских экспедициях, на полярных зимовках. Недавно шахматисты острова Уединения, помните ли вы, где он, выиграли партию по радио работников московского радиовещания о полярнике станции «Мирный» на Южном полюсе у артистов МХАТ. Всюду шахматы доставляют людям удовольствие. Не мудрено, что шахматы тысячелетиями привлекают сердца. Среди любителей игры находим философов, писателей, художников, музыкантов, ученых. Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Герцена, Чернышевского, Римского, Корсакова, Репина, Менделеева и многих-многих других. Такими прославленными именами всех веков и народов можно заполнить десятки страниц. Великие гении человечества Карл Маркс и Владимир Ильич, Ленин тоже очень любили шахматы. Проживая в изгнании в Лондоне в начале 50-х годов прошлого века, Маркс часто играл в шахматы с другими немецкими политическими изгнанниками. Сохранилась позиция, в которой Маркс, игравший черными, дал красивый мат известному немецкому шахматному мастеру Г. Нейману. Диаграмма 98. Черные начинают и дают мат в три хода. Маркс сыграл один. В D2, F2. Ледин. F2, G3, F2, E3. К Пикадин H1, H5, G3, X. В большом почете шахматы были в семье Ульяновых, отец ВИИ. Ленин и Илья Николаевич Ульянов научил правилам игры всех своих шестерых детей. Мальчиков и девочек. Володя Ульянов познакомился с шахматами 8 лет. Его постоянными партнерами были отец и старший брат Александр. «У Ленина главный интерес в шахматах», писал в своих воспоминаниях его младший брат Д.И. Ульянов. «Состоял в упорной борьбе, чтобы сделать наилучший ход, в том, чтобы найти выход из трудного, иногда почти безнадежного положения. Выигрыш или проигрыш сами по себе меньше интересовали его. Ему доставляли удовольствие хорошие ходы противника, а не слабые. В сибирском селе Шушенском Ленин часто играл в шахматы с товарищами по ссылке и обучил правилам игры местного крестьянина Строганова. П.Н. Лепешинский, познакомившийся с Лениным в то время, вспоминает, что Ленин настолько хорошо играл в шахматы, что на равных никто из ссыльных большевиков не мог ему противоборствовать. Играя с Лепешинским, Ильич снимал у себя какую-нибудь легкую фигуру, и тогда шансы на победу уравновешивались. Один раз Ленин играл партию против трех совещавшихся друг с другом шахматистов-консультантов и одержал победу. В другой раз Ленин играл одновременно три партии вслепую. Его противники, как обычно, смотрели на доски, обдумывая ходы, а Ленин играл, отвернувшись от досок, держа в уме позиции, сделанные ходы и возможные варианты. Такая игра, несмотря на доску, да еще против трех противников, требует, конечно, большого умения. Однажды Лепешинский составил шахматную задачу, расставил фигуры на доске и предложил Ленину решить. А сам засек время. Не прошло и 5 минут, как Ленин, не передвигая фигур, сказал Лепешинскому правильное решение. Вот эта задача. Диаграмма 99. Белые начинают и дают мат в три хода. 1. Са2, Ди5, 2. Ди4, 1403. Си-Ди5-Экс. Находясь в эмиграции, поглощенной деятельностью по созданию большевистской коммунистической партии, Ленин редко играл в шахматы. «Шахматы чересчур захватывают, это мешает работе», объяснил он своей жене НК Крупск. Иногда Владимир Ильич решал попадавшиеся в газетах задачи и этюды, в том числе очень трудные. После революции Ленин совсем уже не мог уделять шахматам ни одного часа. И только во время болезни в горках решал задачи, которыми его развлекал Д.И. Ульянов, еще при жизни В.И. Ленина. Советское правительство, признав общественную полезность шахматной игры, включило шахматы наравне с другими видами спорта в систему государственного физического воспитания трудящихся. В 1922 году Московское шахматное общество избрало В.И. Ленина своим почетным членом, послало ему членские билеты и шахматные часы. Эти подарки хранятся в Центральном музее В.И. Ленина. Надо, однако, помнить, ребята, что и Карл Маркс, и Владимир Ильич Ленин посвящали шахматам только часы отдыха. Да и Ульянов в своих воспоминаниях подчеркивает, что В.И. Ленин всегда относился к шахматам только как к развлечению, к игре. Будучи школьником, Володя Ульянов, хотя и уделял шахматам сравнительно много времени, играя с отцом и братьями, но считал, что учеба прежде всего.
А учился он, вы знаете, образцово.
Советую и вам, прежде чем садиться за шахматы, спросить себя. Можно ли мне играть, нет ли у меня плохих отметок, невыученных уроков? Как организовать в школе шахматный кружок? Надо поговорить со старшей пионервожатой, преподавателем физкультуры или учителем, который любит шахматы. а затем поставить вопрос об организации шахматного кружка. Или, как иначе говорят, шахматной секции на совете дружины. Необходимо приобрести достаточное количество комплектов шахматных фигур с досками. Надо сделать из фанеры большую демонстрационную доску размером примерно метр на метр и выпилить для нее по образцу печатных изображений фигуры и пешки большого размера. Демонстрационная доска вешается подобно обычной классной доске на стену. В ее темные и светлые поля вбиваются гвоздики, на которые за проволочные ушки вешают шахматные фигуры и потом перевешивают их с поля на поле. Демонстрационная доска используется для обучения ребят начальным правилам игры, для показа партии и позиций и вообще для проведения шахматных занятий. Она в состоянии обслужить десятки зрителей сразу. Затем надо повесить объявление об организации шахматного кружка секции. В нем указать день, час и место сбора ребят, сообщить, что приглашаются не только мальчики и девочки, уже умеющие играть в шахматы, но и все желающие научиться этому. На собрании руководитель кружка, учитель, старшеклассник или опытный шахматист из родителей должен рассказать кратко ребятам о пользе шахмат, об их истории, о намечающихся школьных соревнованиях. Затем надо провести выборы бюро шахматной секции в составе 5 мальчиков и девочек с участием руководителя и выбрать старосту кружка. Бюро секции намечает план работы. В первую очередь надо провести 2 мероприятия – турниры по классам, с тем, чтобы из их победителей организовать чемпионат школы и организовать кружок для обучения начинающих основным правилам игры. Надо сразу установить, что никакие мероприятия отдельно для мальчиков и отдельно для девочек не проводятся. Ребята должны учиться правилам и играть в турнирах обязательно вместе. Тогда девочки будут играть не хуже мальчиков и не будут стесняться выступать в шахматных соревнованиях. Обучение начинающих можно вести коллективное. Руководитель объясняет ходы и правила на демонстрационной доске, а каждый начинающий шахматист пользуется отдельной доской с шахматы. Хорошо также, если каждый уже умеющий играть в шахматы пионер возьмет на себя обязательство научить правилам игры 1-2 товарищей. Проведение классного турнира и школьного чемпионата. Турнир является самым увлекательным шахматным соревнованием. В нем все участники встречаются поочередно друг с другом. Победителем турнира считается участник, набравший наибольшее количество очков. Выигрыш партии дает 1 очко, ничья 1-2 очка, проигрыш 0. Турнир дает возможность юному шахматисту получить всесоюзную спортивную классификацию. Согласно ей, все шахматисты СССР разделены на 6 разрядов. Самый слабый, 5-й, затем в порядке роста силы шахматиста. 4-й, 3-й, 2-й, 1-й кандидат в мастера. Вне разрядов стоят обладатели высших шахматных званий, мастер спорта СССР по шахматам и гроссмейстер СССР. 5-й начальный разряд присваивается начинающему шахматисту, если он в турнире таких же неопытных. Неклассифицированных шахматистов сыграет не меньше 10 партий и наберет в них не меньше половины возможных очков, например, 5 очков из 10, 5-1-2 очков из 11 и тому подобное лучше всего. Если и в классном турнире, и в чемпионате школы будут играть 11-12 мальчиков и девочек, тогда турнир быстро закончится, не утомит юных шахматистов и даст возможность провести классификацию хорошо сыгравших участников. Если в классе мало шахматистов, можно провести турнир при 6 участниках, с тем, чтобы каждый сыграл не по 1, а по 2 партии и белыми, и черными фигурами. За ходом турнира следит один из ребят, выбранный участниками, судья. Сам он не играет, а отмечает результаты партии, наблюдает за порядком, прекращает шум, разговоры носки разрешает, возникающие споры. Решению судей участники должны подчиняться беспрекословно, как поступают даже самые опытные шахматисты. Организуется турнир так. Собираются его участники. Судья зачитывает им краткое положение о турнире, в котором указано, как называется турнир, например, классификационный классный турнир. Чемпионат школы, пионерского лагеря, количество участников, дни, часы и место игры, сколько 1-2 участников награждаются грамотой или премией, шахматной книжкой, кто получит всесоюзную классификацию, набравший половину и более очков, затем судья производит жеребьевку. Участники выбирают сложенные судьей бумажки, внутри которых написаны номера. В порядке вытянутых номеров участники заносятся в турнирную таблицу, или таблицу результатов. Ее надо красиво оформить и вывесить на видном месте. На странице 130 приведен образец таблицы, на которой отмечены результаты первого тура. Затем на основе жеребьевки составляется расписание игры по турам, которое вывешивается рядом с таблицей результатов. Чтобы знать, кому с кем и фигурами какого цвета играть, применяются таблицы очереди игры. Привожу таблицу для турнира с 11 или 12 участниками. Спаренные цифры в таблице соответствуют номерам, присвоенным участникам на основе жеребьевки. Первый номер каждой пары играет белыми, а следующий номер пары играет черными. Например, Сидоров, вытянувший при жеребьевке номер 3 и под ним занесенный в таблицу результатов, играет белыми с Самойловым, числящимся под номером 10. Во втором туре Сидоров играет черными с Карповым, вытянувшим номер 11. Таблица на 12 участников пригодна и для турнира с 11 участниками. Те шахматисты, которые по таблице должны были бы встречаться с номером 12, не играют ни с кем. Так Сидоров в пятом туре был бы свободен от игры. В турнирах опытных шахматистов обычно за вечер играется только одна партия, но в турнирах юных, начинающих шахматистов и шахматисток партии кончаются быстро. Участники, которые закончили свою партию, обычно хотят сыграть другую со свободным от игры партнером. Однако за вечер не следует играть больше двух партий. Да и вся игра не должна продолжаться больше 3 часов. К началу каждого тура участники должны являться без опозданий минута в минуту. Раньше в средневековой Франции была пословица «точность, вежливость королей». Ее можно переделать на шахматный лад так точность, вежливость шахматных королей. Нельзя не пропускать партии, не отказываться от игры в установленные часы. Результат партии участники тотчас сообщают судье, который отмечает его в таблице результатов. Когда сыграны все туры и таблица результатов заполнена, производится подсчет очков. Участники, набравшие наибольшее количество очков, считаются победителями. Если турнир назывался школьным чемпионатом, и в нем играли победители классных турниров, то шахматист, набравший наибольшее количество очков, называется чемпионом школы. Чемпион – значит сильнейший шахматист. Для большей наглядности таблица результатов переписывается заново, но участники в ней занимают места не в порядке жеребьевки, а по количеству набранных очков – 900. На странице 133 такая итоговая турнирная таблица тоже красиво оформляется и вешается в помещении шахматного кружка. Копия итоговой турнирной таблицы, заверенная в школе, направляется в местный совет Союза спортивных обществ и организаций, откуда выдаются на всех ребят, набравших 50-процентную норму очков, единые классификационные билеты в данном примере. Королеву Пановой, Грачеву, Карпову, Птичкиной, Самойлову. Такой билет является документом, в котором отражается шахматно-спортивный путь, шахматиста рост, его силы и переходы в следующие высшие разряды. По окончании турнира надо устроить шахматный вечер, на котором судья выступит с сообщением об итогах турнира, поздравит победителя и вручит ему грамоту или премию, а участникам, выполнившим норму, классификационные билеты. Если в школе наберется много ребят, уже имеющих 5-й разряд, для них можно устроить турнир, дающий право на получение 4-го разряда. В турнире могут участвовать только юные шахматисты и шахматистки 5-го разряда. Тот из участников, кто наберет не менее 2/3 возможных очков, например, 7-1/2 очков из 11 сыгранных партий, получает 4-й разряд, о чем делается отметка в его классификационном билете. Командный матч. Это интересное соревнование можно устроить в виде встречи шахматных команд двух школ. Команду надо составлять в таком количестве, чтобы от обеих школ были выставлены все лучшие шахматисты и шахматистки по 10-15 участников в команде. На первой доске играют чемпионы школ, на второй доске, занявшие 2-е места в школьных турнирах, и так далее. Команда избирает капитана, который может играть и сам, но лучше, если он станет заниматься только организацией матча и наблюдать за порядком. Каждый шахматист команды играет с шахматистами другой команды, имеющими соответствующий номер доски, по 1 или по 2 партии, одну белыми, а другую черными. Судью матча выбирают по взаимному согласию команд. Победительницей матча считается команда, набравшая большее количество очков. По окончании матча составляется протокол, подписываемый судьей и обоими капитанами. В нем указываются индивидуальные результаты по каждой доске и общий счет матча. Сеанс одновременной игры. Сеанс одновременной игры мастера или высококвалифицированного шахматиста против 20 30 юных шахматистов и шахматисток очень полезен для пропаганды шахмат и всегда вызывает живейший интерес. В сеансах малоопытный шахматист может увидеть подлинно искусную игру. Во время сеанса участники рассаживаются друг возле друга с одной стороны сдвинутых столов, а с другой находится шахматист, проводящий сеанс, сеансер. Перед началом сеанса член бюро шахматной секции, ответственный за его проведение, подготавливает столы, расставляет с помощью ребят шахматы, все белые фигуры. В сторону сеансера составляет список желающих принять участие в сеансе, приглашает их занять места, а затем громко сообщает им в присутствии сеансера: «Ребята, сейчас с вами проведет сеанс одновременной игры на». Называются количество досок, спортивное звание или разряд, имя, отчество и фамилия сеансера, объявляю правила игры. Сеансер подходит к каждой доске и делает ход, переходя затем к следующей доске. Ответный ход участник сеанса может делать или сразу после хода сеансера, или когда он в следующий обход подойдет к вам, но обязательно в его присутствии. Передвигать фигуры в отсутствие сеансера запрещается. Пропускать свой очередной ход при подходе сеансера нельзя. В крайнем случае, если создалась трудная позиция, надо попросить сеансера о пропуске хода. Менять ходы, брать их обратно участники сеанса не имеют права. По окончании партии сообщите мне ее результат. Когда закончится последняя партия, надо громко объявить общий результат сеанса. Сколько по партии сеансер выиграл, сколько проиграл, сказать кому, сколько сделал ничьих, сказать с кем, конкурс решений задач и этюдов. Шахматными задачами и этюдами называются искусственно составленные позиции, воплощающие не шаблонный красивый замысел. Решаются они остроумными, неожиданными тихими ходами, без шахов и взятия фигур и пешек на первом ходу. В задачах всегда начинают белые и дают мат в обусловленное заданием количество ходов. В этюдах тоже первый ход делают белые и добиваются выигрыша или ничьей, но в этюдах количество ходов решения не обусловлено. Многие ребята увлекаются решением задачи этюдов. Это развивает их комбинационные способности и доставляет большое удовольствие. Можно провести конкурс среди ребят, кто быстрее других решит предлагаемые позиции. Одну-две задачи и один этюд. За определенное время, полчаса, 40 минут, юный шахматист должен записать найденное им решение и отдать запись судье. По истечении срока судья показывает на демонстрационной доске правильные решения задачи этюда и сообщает фамилии ребят, вышедших победителями конкурса. Привожу несколько легких и красивых задач и этюдов, подходящих для конкурсов решений юных шахматистов и шахматисток. Первая задача – диагр. 100 имеет 4 решения. Диаграмма 100. Белые начинают и дают мат в 1, 2, 3 и 4 хода. Мат в 1 ход – 1, Е8, мат в 2 хода – 1 и 8-ек, 7, 2, Ле7, мат в 3 хода – 1, Е8 секунд, Д5, 2, Кр6, Д3, Сиди7-экс, мат в 4 хода – 1, Е8, Кт7-2, Г7-Д5-3, Е5-Д4-4, Е6. Задача ПМРФ. Белый Кф8, Лейч1, Бж6, черный Кф8, Сг8, ПП. Дж7, Ейч7, мат в 2 хода. Лр6, Гх2, Джи7, Эси-Экс или 1, Са2-2. Задача Лабурдене. Белый Кра6, Льди1, Ск3, черный Крс8, мат в 3 хода. Решение 1, Сби8, КПБ8-2. Нас1, Кра8-3. Задача. Белый КБ1 из 4, Е2, черный Кре3, мат в 4 хода, решение 1, КРФ1, КБ2-2, КПФ2, КПТ1-3, Кре3, КП1, 4, ЛС1. Эти составленные 700 лет назад. Белый КТ8, Ла8, Ле7-5, черный КПТ6, Лейч1. Белые начинают и выигрывают. 1. Лейч5 литров, Ейч5, 2. Ла6, Кре5-3, да, 5, КФ4-4, Ейч5. Этюдер Коллид ел Рио, составленный 200 лет назад. Белый Кф1 на Б1, Са5, Пх2, черный, Кр6, Ла3, Пб2, Ейч3. Белые начинают и делают ничью. Решение 1. Сби6, Ла1, 2. Сг1 литр, Б1. Или 1, Кр6, 2. Ла2, Корс5, Ла1, ничья. Дорогие читатели, присылайте ваши отзывы о содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении книги, а также пожелания автору и издательству. Пишите по адресу: Москва, А30, Сущевская, ул. 21, издательство ЦЭКа «Белукс. Молодая гвардия», массовый отдел. Панов Василий Николаевич. Шахматы. Интересная игра. М. Молодая гвардия, 1963. 144 страницы ссыл. 79,1. 15. Редактора. Алексеева обложка и титул Г. Ушакова рисунки в тексте Е. Позднева художественный редактор В. Плешко технический редактор Михайловская. А 2078. Печь. 24.963 года бум. 70x 1081.32. Печь. 4,5. 6,16. Ло. 4,8. Тираж 100 ООЭКС. Заказ 2643. Цена 14 копеек. Типография «Красное знамя» из «Двумолодая гвардия». Москва, 30, Сущевская, 21. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram. Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.